بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. أما بعد، إن شاء الله تعالى сегодняшнюю тему я хотел начать с такого вступления. Все мы знаем, и все люди знают, будь он мусульманином или неверным, о том, что все в этом мире кончается, и у всего созданного есть свой конец. То есть все когда-то умрут. Аллах Субханаху ва Тааля создал всех нас и не оставил свои создания просто так. Однако Он сказал: «Афахасибтум аннама халакнакум абаса, ва аннакум илейна ла турджаун, фатааля Аллаху аль-малику аль-хак, ла илаха илля хуа раббу аль-арши аль-карим». Неужели вы думаете, что мы вас создали просто так, и что вы к нам не будете возвращены? Велик Аллах, Царь Он истинный. Нет божества, кроме Него, и Он Господь великого трона. Хорошо, значит, мы к Нему вернемся. А что же будет затем? Что будет после того, как мы к Нему вернемся? Всевышний Аллах говорит: «Ам хасиба аллазина чтарагу сайяати ан наджалахум каллазина аману ва амилю ссалихати саваан махьяхум ва маматухум саа ма яхкумун. Ва халяк Аллаху ссамавати вал арда бил хак, ва литуджза куллю нафсин бима касабат ва хум ла юзламун». Неужели думают те, кто творили зло, что мы сделаем подобным тем, кто уверовали и творили добрые дела? Или они думают, что одинаково будет их здешняя жизнь и та жизнь? Плохо они рассуждают. Также Всевышний Аллах сказал: «Вама халякна ссамавати валь арда вама байнахума бапиля, залика зонну ллазина кафару, фавайлю ллазина кафару минан нар. Ам наджаля ллазина аману ва амилю ссалихати каль муфсидина фил ард, ам наджалю ль-муттакина каль фуджар». И не создали мы небо и землю, и то, что между ними, понапрасну. Так думают те, кто не верует. И горе тем, кто не верует от огня. Разве поступим мы с теми, кто уверовал и творил благое, так же, как с теми, кто творил порчу на земле? Или сделаем богобоязненных подобными распутникам? Значит, будет расчет. Значит, будет спрос после смерти. И хотелось бы начать с самого начала. То есть с хадиса, который передал один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которого звали Аль-Бара ибн Азиб. Он однажды рассказал: «Однажды мы вышли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в джаназа, то есть хоронить какого-то мужчину из ансаров. И когда мы пришли на могилу и вырыли ему яму, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сел, и мы сели вокруг него. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял маленький прутик и начал ковырять им земли. Потом он поднял свою голову к небу и сказал: «Алейхи вассалям», взял маленький прутик и начал ковырять им земли. Потом он поднял свою голову к небу и сказал: «Истаизу билляхи мина задню каб». Прибегайте к Аллаху или просите у Аллаха, чтобы он вас оберег от мучения могилы. И повторил это 2 или 3 раза. Затем он сказал: «Поистине верующий раб, когда к нему приходит конец жизни, и он находится в предсмертном состоянии, к нему спускаются ангелы с неба с белыми лицами, их лица подобны солнцу. И у них кафан, то есть материя, в которую они завернут душу этого раба. Этот кафан из рая. И этот кафан приятно очень пахнет. И потом они садятся от этого раба на даль взора. Затем приходит ангел смерти и садится около головы этого раба, то есть, который находится в предсмертном состоянии. И он говорит ему, если он праведный, этот раб: «О, душа спокойная, выходи к прощению от Аллаха и его довольству». И выходит его душа, подобно тому, как выходит капля из сосуда. Затем ангелы с кафаном сразу же забирают у ангела смерти эту душу, заворачивают в этот кафан и поднимается вместе с этим кафаном к небу. Из этого кафана начинает исходить наипрекраснейший запах. Самый прекрасный запах, который может быть на земле. И они поднимаются по небу и проходят мимо ангелов. И все ангелы спрашивают, что это за прекрасная душа? На что те отвечают, это такой-то такой. И называют его самыми прекрасными именами, которыми раньше называли этого раба на этом свете. И они поднимаются на первое небо, потом им открывается второе небо и так далее, пока не поднимется до седьмого неба. Затем Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, запишите книгу моего раба в Эль-Лиин. Эль-Лиин – это место, где записываются имена праведных рабов. И верните его на землю. Поистине я их из земли создал, и поистине они все в землю вернутся. Тогда ангелы берут эту душу и возвращают ее на землю. И затем после этого, когда он возвращается к земле, к нему приходят два ангела и задают ему вопрос. Первый вопрос, который услышит раб после того, как умрет, «Ман Роббук?» «Кто твой Господь?» На что он ответит, «Робби Аллах, мой Господь Аллах». Затем эти ангелы спросят у него, «Ма Динук?» «Какая твоя религия?» На что он ответит, «Дини Аль-Ислам?» «Моя религия – Ислам». Затем они спросят его, «Ма Газар Раджуля Аль-Лази Буиса Фикум?» «Кто этот мужчина, который был послан к вам?» На что он ответит, «Это был посланник Аллаха». Они ему скажут, «Откуда ты это все узнал?» На что он ответит, «Я читал книгу Аллаха и уверовал в нее». И затем они услышат голос неба, который скажет, «Правдив мой раб, и обрадуйте его раем, и оденьте его из рая, и откройте ему дверь рая». И после этого он увидит свое место в раю. Его могила расширится, и придет к нему человек в прекрасной одежде, с приятным запахом. И этот человек, то есть умерший, спросит у этого мужчины, «Кто ты такой? Поистине твоя внешность только радует». На что ему тот ответит, «Поистине настал тот день, который был тебе обещан. И я твои праведные дела». Тогда этот мертвый скажет, «О Аллах, пусть быстрее наступит судный день, пусть быстрее наступит судный день». Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил. А если неправедный раб или неверный раб умирает, и к нему приходят последние моменты жизни, к нему спускаются черные ангелы с черными лицами, и с ними черный вонючий кафан. И они садятся на длину его взора, и затем ждут. После этого приходит ангел смерти, берет душу этого кафира, этого неверного или неправедного раба и вытаскивает ее подобно тому, как вилку засунули в мокрую вату и вытащат ее силой. После этого эти черные ангелы забирают душу, заворачивают ее в эту черную грубую ткань и поднимаются с этой душой к небу. И издается от этой души издается самый неприятнейший запах, запах мертвечины, самый неприятный запах, который был на земле. И когда они поднимаются наверх, ангелы удивляются и спрашивают, что это за поганая душа? На что ему отвечают эти ангелы, поистине это такой и такой. Называют его самыми погаными именами, которыми его называли на этом свете. И таким образом, пока они не дойдут до неба. И они попросят, чтобы им открыли первое небо. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал аят. «Ля туфаттаху лягум абуаба ссама, ва ля ядхулюна джанна хатта яліджа джамалю фисамми лхияд». И не откроются им двери неба, и не зайдут они в рай до тех пор, пока верблюд не зайдет в ушко иголки. И после этого Всевышний Аллах скажет, запишите душу этого раба, запишите имя этого раба фисиджин, то есть в том месте, где записываются имена неверных. И затем ангелы просто-напросто сбросят эту душу с неба. То есть не понесут ее или не спустят, как спустили первую праведную душу, а просто-напросто сбросят ее. После чего пророк прочитал аят: «Ваман юшрик билляхи, факанна махарра минас самайи, фатахтафуху тайру, аутаху бихир риху фимакани сахик». А тот, кто предает Аллаху сотоварища, подобен тому, кого сбрасывают с неба. И летит он, и потом подхватывает его птица, или уводит его ветер в далекое место. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил, и душу возвращает в ее тело. И затем приходят два ангела и садятся и спрашивают у него: «Ман Роббу, кто твой Господь?» На что он отвечает: «Ха, ха, ля адри». Он, то есть, говорит: «Я не знаю». То есть хочет вспомнить, но говорит: «Я не знаю». Затем они у него спрашивают: «Ма дину, какая была у тебя религия?» На что он отвечает: «Ха, ха, ля адри, я не знаю». Потом они у него спрашивают: «Кто тот мужчина, который был послан к вам?» На что он отвечает: «Ха, ха, ля адри, я не знаю». После этого они услышат голос с неба: «Был гуном мой раб, и обрадуйте его огнем». И откроются ему двери ада, и придет оттуда жар, и придет оттуда жар и горечь и огонь, то есть откроется в его могилу, и его могила сдавится до той степени, что его кости войдут одни в другие. После чего придет к нему поганый мужчина в одежде очень неприятного запаха и скажет ему: «Я тебя радую тем, что тебя заставит грустить. Это тот день, который тебе был обещан». На что мертвец спросит: «А кто ты? Поистине от тебя веет только злом». На что тот мужчина ему ответит: «Я твои поганые дела». После чего мертвец скажет: «Робби ля тукримса, робби ля тукримса». «О Господь, пусть не будет никогда судного дня». «О Господь, пусть не будет никогда судного дня». Потому что он знает, что ему уготовил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в судный день. То есть все начнется с трех вопросов. Первый: «Ман Роббук, кто твой Господь?» Второе: «Мадинук, какая твоя религия?» И третье: «Ман Раджуля Лязивуэль Сафикум, кто тот человек, который был послан к вам?» Значит, первый вопрос: «Кто твой Господь?» В наше время многие люди думают, что если я умру, я скажу: «Аллах, я же верил в Аллаха». Я тогда скажу этим людям: разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, лгал? Вы скажете: «Нет». А я скажу: весь мир, все люди на земле подтверждают, что наш Господь — это Аллах. Однако говорят, есть у него сыновья, есть у него дочери, предают ему сотоварищи. Однако почти что никого на земле нет, кто бы не признавал то, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, он один. Не считая некоторых людей, которые появились в последние века, это так называемые атеисты. Они тоже признают то, что Всевышний Аллах есть, просто-напросто называют его другими именами. Значит, каждому человеку, тем более мусульманину, надо знать, кто его Господь. Теперь мы, мусульмане, откуда мы можем узнать, кто наш Господь? И все это изучается через науку, которая называется единобожие. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал одного из своих сподвижников, которого звали Муаз, в Йемен. Отправил его с даватом, то есть призывать людей к исламу. И он ему сказал: «О, Муаз, поистине ты придешь к людям Писания». Обратите внимание, он сказал «к людям Писания», то есть к христианам и евреям. «Так пусть будет первым, к чему ты будешь призывать, это ля иляха илляллах, нет божества, кроме Аллаха». Разве христиане не знали, что есть Бог? Знали, однако пророк саллаллаху сказал: «Скажи им, первое, к чему ты их будешь призывать, пусть будет первое, к чему ты их будешь призывать, ля иляха илляллах, то есть нет божества, кроме Аллаха». Хорошо, мы можем задать вопрос: а как же Муазу тогда объяснять это людям, или как к этому призывать? А примером для Муаза был наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как и для нас он является примером. Потому что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, говорит: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был посланник Аллаха хороший пример. И теперь мы посмотрим, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал к ля иляха илляллах, то есть нет Бога или нет божества, кроме Аллаха. Многие из мусульман, я не буду говорить «знаю», многие из мусульман, и я уверен в этом на 100%, даже могу сказать 80 или 90% не знают, когда для нашей уммы стал обязательным намаз. То есть, когда для нашей уммы стала обязательная молитва. Когда для нашей уммы стало обязательным держать пост. Когда для нашей уммы стало обязательным давать закят. Когда для нашей уммы стало обязательным хадж. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был послан, или пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком, когда ему было 40 лет. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал, с чем он послал его. Как сказал Всевышний Аллах: «Вот лакад баасна фи кулли умматин расуля, а не абудуллаху ва чтанибут тагут». Мы послали в каждую общину посланника. С чем, о Всевышний Аллах? С тем, что, о люди, поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Аллаха. То есть послал его с ля иляха илляллах. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ему было 40 лет, он стал пророком. Через 10 лет, когда уже нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было 50 лет, Всевышний Аллах, субхана ва тааля, желает, чтобы наш пророк поднялся на седьмое небо. И этот случай называется Исра валь-Миърадж. Даже Всевышний Аллах, субхана ва тааля, одну суру в Коране назвал Аль-Исра. И эта история, или этот случай, был примерно вкратце таким. Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи в Мекке, к нему Всевышний Аллах, субхана ва тааля, через Джибриля посылает коня, которого звали Бурак. Этот конь переносит его в Кудс, то есть нынешняя территория Палестины, после чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поднимается на седьмое небо. И там Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит пророку о том, что для его уммы становится обязательным молитва. То есть, что я хочу, на что хочу обратить внимание, то, что молитва стала обязательной для нашей уммы через 10 лет после того, как наш пророк стал пророком. Вопрос, так чем же не занимался пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 10 лет, так чем же занимались сахабы в течение 10 лет? Теперь возьмем пост. Пост стал обязательным во втором году хиджры. То есть уже после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал хиджру, через 2 года перед битвой Бадр Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал: «О Мухаммад, для твоей уммы становится обязательным пост». После этого, или в эти же дни, становится обязательным закят. Также во втором году хиджры. После этого Аллах субхана ва тааля обязует эту умму совершать хадж. Тот, кто может это совершить, или тот, у кого есть возможность. Здесь вопрос. Намаз или молитва стала обязательной через 10 лет. Пост, закят, хадж намного больше. Так чем же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, занимался все это время? А ответ этому будет таков. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей сказать «Ля иляха илляллах». Кто-то скажет, что он целый день с утра до вечера ходил и говорил: «О, люди, скажите «Ля иляха илляллах» и все». Конечно же, нет. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснял людям, что значит «Ля иляха илляллах». Объяснял людям, что требует от них «Ля иляха илляллах». Объяснял людям, как жить по «Ля иляха илляллах». И когда уже люди поняли «Ля иляха илляллах», после этого Всевышний Аллах субхана ва тааля обязал им совершать молитву, обязал им совершать пост, обязал их закятом и обязал их хаджем. И в этом нам пример. Как мы сказали, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Лякад кана ракум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был в пророке хороший пример. То есть мы, здесь сидящие, являемся требующими знания. И когда мы вернемся, с чего нам начинать? Сидеть, объяснять людям фикх, объяснять, как совершать молитву, объяснять людям, как совершать омовение, объяснять людям, как поститься, объяснять людям, как давать закят? Нет. Почему? Потому что Аллах субхана ва тааля тебе сказал: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был в посланнике Аллаха хороший пример. То есть, начинай с того, с чего начал пророк. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил Муаза начинать именно с того, с чего он сам, саллаллаху алейхи вассалям, когда-то начинал. Значит, начинать с «Ля иляха илляллах», то есть с единобожия. Познакомить людей с Всевышним Аллахом. Познакомить людей с тем, что они должны Аллаху. То есть какие права Всевышний Аллах субхана ва тааля имеет на своих рабов. Значит, наука таухид или наука единобожия. Так в чем же преимущество единобожия? То есть зачем нам это учить? Кто-то в наши дни скажет: «Я же знаю, что Аллах есть». Мы уже сказали, что все люди знают на земле, что Аллах есть. Однако не все люди знают истинного единобожия. Во-первых, или первое преимущество, которое человек зарабатывает, изучая науку единобожия и узнавая истинный смысл «Ля иляха илляллах», это вхождение в рай. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Иннаху ман юшрик билляхи факад харрама Аллаху алейхи аль-джанна». Поистине, кто предает Аллаху сотоварищи, Аллах для того сделает харамом или запретит для того рай. А когда человек будет совершать ширк? Тогда, когда он не знает единобожие. Также наш пророк, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман каля ля илляха илляллах, халисан мин кальбихи дахаля джанна». Тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» искренне от сердца, тот зайдет в рай. О посланник Аллаха, я спрошу у него. Сейчас я не могу у него спросить, так как он мертвый, я просто-напросто обращаюсь к его сунне. То есть буду искать ответ от пророка в его сунне. Как же мне говорить «Ля илляха илляллах» от сердца? На что пророк саллаллаху алейхи вассалям в свое время потратил 10 лет, чтобы объяснить сахабам, как сказать «Ля илляха илляллах» от сердца. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля ядхулю джанна илля нафсу му'мина». Не войдет в рай никто, кроме верующего. То есть верующего, который истинно верит «Ля илляха илляллах» — нет божества, кроме Аллаха. Второе преимущество науки единобожия – это спасение от огня. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ман каля ля илляха илляллах сыдкан мин кальбихи факат харрамаху Аллаху аляннар». Тот, кто скажет правдиво от сердца «Ля илляха илляллах», Аллах его запретит пожирать огню. Также пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Яхруджу минан нари ман каля ля илляха илляллах ва фи кальбихи». Выйдет из огня тот, кто скажет «Ля илляха илляллах» и в его сердце «Вазну шаирати мин иман». То есть на вес ячменного зерна из веры. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ. И выйдет из огня. То есть кто-то зайдет за свои грехи в огонь. Однако как ему выйти из огня? Тот, у кого будет в сердце хотя бы вес пшеничного зерна веры. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ. И выйдет из огня даже тот, у кого было в сердце веры на вес пылинки. Третье преимущество или ответ тому, кто говорит, зачем нам учить единобожие, магфирату зунуб, то есть прощение наших грехов. Все мы грешны, и просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нам все наши грехи. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би, ва яхфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает тому, кто предает ему в сотоварищи. Однако Он прощает все, кроме этого. То есть человек, у которого живет на единобожие, который не предает Всевышнему Аллаху сотоварищей, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля может ему после этого простить все грехи, даже если он не покается. Это является нашей акидой, нашим вероубеждением. Если человек, какой бы великий грех ни совершил, кроме ширка, умирает, он попадает под желание Всевышнего Аллаха. Если захочет простить, если захочет, накажет. Однако, если человек сделал грех и покаялся в этой жизни, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля прощает ему. Также передается хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что Всевышний Аллах сказал: «Ябна Адам, о сын Адама, ляу атайтани би карабиль арды хатаян». Если ты придешь ко мне с грехами, величину в землю, то есть величину в земной шар, «Ля питани ля тушрик би ящая», и ты встретишь меня, не предавай мне сотоварищи, «Ля атайтука би карабиха махфира». Я к тебе приду с таким же огромным прощением, то есть прощением величину в земной шар. Четвертое преимущество единобожия – то, что это считается самым лучшим делом. Однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил его: «О посланник Аллаха, ответь мне, какое самое лучшее дело бывает в исламе?» На что ему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вера в Аллаха и его посланника». То есть правильная вера в его Аллаха и его посланника. Этот хадис передает имам Бухари. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал: «Самое лучшее, что говорил я и пророки до меня, это «Да илляха илляллах вахдаху ля шарика ля, лахуль мульку ва лахуль хамд, ва хуа ля кулли шайин кадир». То есть нет божества, кроме Аллаха, Он один, и нет Ему сотоварищей, и Он царь, и Ему хвала, и Он над каждой вещью мощен. Пятое преимущество – то, что таухид, или «Ля илляха илляллах», или тот, кто поймет «Ля илляха илляллах» и будет его произносить искренне и правдиво, это «Ля илляха илляллах» будет самой тяжелой вещью в его весах в судный день. Однажды Муса, алейхиссалям, спросил у Всевышнего Аллаха: «О Господь, научи меня чему-то, чем я тебя буду вспоминать и призывать к тебе». На что ему Всевышний Аллах сказал: «Скажи «Ля илляха илляллах», нет божества, кроме Аллаха». На что сказал Муса: «О Господь, поистине все твои рабы говорят это». На что ему сказал Всевышний Аллах: «О Муса, знай, что если все семь небес и все создания в этих небесах, и семь земель и все создания на этих землях положатся в одну чашу весов, и ля илляха илляллах на другую чашу весов, поистине ля илляха илляллах перевесит это. Однажды Нух, алейхиссалям, сказал своему сыну: «О, сынок, знай, что если 7 небес и 7 земель будут как один единый огромный кусок железа, и на них спустится ля иляха илля-ллах, оно просто-напросто раздробит это железо». Однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также рассказывал, смотрите, это очень опасный хадис, субханаллах. Перед тем, как рассказать этот хадис, я вам расскажу вкратце о сегодняшнем положении людей. Многие люди поклоняются. Многие люди поклоняются дни и ночи. Многие люди поклоняются годы. Однако в судный день он ничего не найдет. А многие люди мало поклоняются из-за того, что он не знает, как поклоняться. Или никто его не учил, зато он самое главное понял в начале единобожие. И этот человек, его спасет это единобожие. А того человека, который всю жизнь поклонялся дни и ночи, зимой и летом, весной и осенью, если он предал Аллаху сотоварищи, все пойдет пухом и прахом. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал: «В судный день приведут мужчину из моей уммы и выставят его перед всеми созданиями, потому что человек, который грешил, его опозорят перед всеми его созданиями. Поэтому тот, кто из нас грешит скрыто, пусть знает, что если он не покается, не оставит этот грех, Всевышний Аллах опозорит его перед всеми созданиями. И мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он скрыл наши грехи в той жизни, так же, как и скрыл их в этой жизни. Этого мужчину приведут перед всеми созданиями и откроют перед ним 99 огромных книг. Каждая книга достигает горизонта, и все эти 99 книг наполнены грехами. То есть столько он много делал грехов. И Всевышний Аллах спросит у него: тебе ангелы причинили зло? То есть они записывали эти грехи, обманули? На что мужчина скажет: нету, Всевышний Аллах. Тогда Всевышний Аллах спросит его: ты что-нибудь отрицаешь из этих грехов? Тогда этот мужчина скажет: нету, Всевышний Аллах. Тогда у него Всевышний Аллах спросит: есть ли у тебя какое-нибудь хорошее дело? На что мужчина опустит свою голову и в испуге и в ужасе скажет: о Аллах, разве есть такое хорошее дело, которое может что-нибудь делать с этими грехами? Тогда ему скажут: сегодня тебе не будет причинено зло. И ему вытащат маленькую бумажку, на которой записано «Ля иляха илля-ллах». То есть когда-то он произнес это «Ля иляха илля-ллах», правдиво и искренне, понимая смысл этого слова, и положит 99 этих книг на одну чашу и эту маленькую бумажку на другую чашу. Эта бумажка перевесит, и мало того, что перевесит, эти 99 книг просто-напросто вылетят со второй чаши. То есть смотрите, до чего тяжелой вещью будет «Ля иляха илля-ллах». Конечно, это для тех, кто понимает «Ля иляха илля-ллах» и кто живет по «Ля иляха илля-ллах». Шестое преимущество. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля создал этот мир только из-за таухида, только из-за единобожия. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вама халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». Поистине я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. То есть чтобы они познали Аллаха, полюбили Его и затем поклонялись. Седьмое преимущество. «Ля иляха илля-ллах» или «Таухид» единобожие является причиной, из-за которой Всевышний Аллах послал на землю посланников. Как сказал Всевышний Аллах: «Валакад баасна фи кулли умматин расуля, а не абуду Аллаху вот что-нибудь тагут». Мы послали в каждую умму посланника с тем, чтобы они сказали: «Поклоняйтесь одному Аллаху и сторонитесь всего того, чему поклоняются, кроме Аллаха». Восьмое преимущество. Таухид, или единобожие, является самой великой причиной принятия наших дел. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Иннама йатакаббалю Аллаху миналь муттакин». Поистине Аллах принимает только от богобоязненных. И ученые сказали: кто такие муттакин или кто такие богобоязненные? Это единобожники, которые побоялись многобожия и побоялись предавать Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей в своих делах. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ляйна шрабта ляйхбатанна амалюк». Если ты будешь мне предавать сотоварищей, тогда все твои дела просто-напросто превратятся в пух и прах. А кто предает Аллаху сотоварищей? Тот, кто не знает таухида. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллах ля якбалю амалян мин мушрикин аслям хатта ядау ширка ва ахля». Поистине Аллах не примет дела того мушрика, который принял ислам, до тех пор, пока он не оставит ширк и мушриков. Значит, человек мушрик принимает ислам, он становится мусульманином. Всевышний Аллах начнет его дела принимать только тогда, когда он откажется от ширка и других мушриков. Также Всевышний Аллах сказал: «Фаман кана ярджу ликоа роббихи фальямаль амалян салихан ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада». И тот, кто желает встречи, то есть хорошей встречи с Аллахом, тот пусть делает праведные дела и не предает своему Господу никого в сотоварищи. Яхья ибн Касир, один из великих толкователей Корана, сказал: «Поистине Всевышний Аллах в этом аяте говорит нам о том, что есть два условия для принятия дел. То есть тот человек, который делает какое-то дело и хочет, чтобы Всевышний Аллах Субхана Тааля принял у него это дело, должен соблюдать два условия. Первое – «Ан якуна халисан ли ваджилля». Первое, чтобы это было только ради Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Ва ля юшрик би ибадати роббихи ахада». И пусть не предает в поклонение Аллаху никого ему в сотоварищи. И второе условие – «Ан якуна аля суннати расулилля». Чтобы твои дела соответствовали сунне пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Это и подразумевается в словах Всевышнего Аллаха: «Фалиамаль амалян солихан». Пусть он делает праведные дела. Девятое преимущество – тот человек, который придерживается единобожия, знает единобожие и понимает его, Всевышний Аллах отвечает на его дуа. Как сказал Всевышний Аллах: «Вама дуау кафирина илля фи дуаляль». И дуа кафиров, или призыв кафиров, понапрасну. Всевышний Аллах не принимает дуа кафиров. Отсюда мы понимаем, что дуа верующих или призыв верующих Всевышний Аллах принимает. Рассказывается о том, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, зашел к одному мусульманину и услышал, как тот делает дуа: «Аллахумма инни ас'алюка, я Аллах. О Аллах, я тебя прошу, о Аллах. Бианнака анта Аллах. Тем, что ты Аллах». То есть: «О Аллах, я прошу тебя, о Аллах, тем, что ты Аллах». Аль-Ахад, один. Ас-Самад. Самад. Мы, иншаллах, разберем в будущем смысл слова «самад». «Аллази лям ялид ва лям юляд». Тот, который не родил и не был рожден. «Ва лям якуль лаху куфуан ахад». И не было никогда которому подобных. «Антахфира ли зунуби». Чтобы ты простил мои грехи. «Иннака анталь гафуру рахим». Поистине ты прощающий, милостивый. После чего пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Факад гуфир аля, факад гуфир аля, факад гуфир аля». Поистине ему прощено, поистине ему прощено, поистине оно ему прощено. Потому что он призвал Всевышнего Аллаха Субхана Тааля великими именами, которые все указывают на единобожие Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Десятое преимущество. Человек единобожник по причине своего единобожия или по причине единобожия Всевышний Аллах Субхана Тааля избавляет своих рабов от печали, трудностей и проблем. Всевышний Аллах Субхана Тааля рассказывает о своем пророке Юнусе. Все из нас знают, что однажды пророк Юнус, его съела огромная рыба, то есть он попал в чрев огромной рыбы, после чего он призвал Всевышнего Аллаха такими словами: «Ля иляха илля анта субханак». «Нет божества, кроме тебя, да восславишься ты». «Инни кунту мина зуалимин». «Поистине я был среди злотворящих». После чего Всевышний Аллах Субхана Тааля сказал: «Фастаджабна ля». Мы ответили ему на это дуа. «Ванаджайнаху мина льгам». И мы его выручили из печали. «Ваказалика нунджиль муминин». И таким образом мы будем спасать верующих. То есть через «Ля иляха илля анта субханак». Через единобожие. Также передается общеизвестный хадис о том, что однажды три праведных друга шли по пустыне. И начался сильный дождь. И они зашли в одну из пещер. После чего дождь подмыл скалу и эту пещеру засыпало камнями. И вход в эту пещеру закрыл огромный камень. И тогда трое друзей сели и начали думать, как же нам выйти из этой пещеры. Они были праведными людьми. И один из них предложил: «О, братья, давайте призовем Всевышнего Аллаха и обратимся к Нему через наши праведные дела, которые мы когда-то делали ради Него, и попросим, чтобы Он сделал причиной эти праведные дела, причиной тому, что мы спасемся из этой пещеры». Тогда один из них начал и сказал: «О, Всевышний Аллах, когда-то у меня работал один человек. Я его нанял, и он совершил определенную работу, после чего он ушел, не взяв свое вознаграждение. Его вознаграждение я пустил в дело, то есть купил коров, баранов и так далее, и после чего Всевышний Аллах Субхана Таля дал ему баракат в этом имуществе, и у него появилось огромное стадо коров и баранов по причине этого конкретного или определенного количества денег, которое оставил тот работник. Через несколько лет этот работник вернулся к нему и сказал: «Помнишь, когда-то я у тебя работал и не взял свое вознаграждение? Я хочу забрать эти деньги». На что ему этот человек сказал: «Видишь вот эту долину, наполненную стадом коров и баранов?» Он сказал: «Да, все это твое». На что тот сказал: «Ты издеваешься надо мной?» Он сказал: «Нет, поистине все это вышло или все это получилось из тех денег, которые ты оставил». После чего тот человек забрал все эти стада и ушел. И тогда этот человек сказал: «О Аллах, поистине, если я это дело сделал ради, только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры». После чего действительно скала немного отодвинулась, и они увидели луч солнца. Однако они не могли все равно из нее выйти. Тогда разговор начал второй и сказал: «О Всевышний Аллах, когда-то у меня были родители, и я работал. И после работы я возвращался с молоком. И я, во-первых, поил своих родителей, а потом поил свою семью, свою жену и своих детей. И однажды я задержался и пришел домой и нашел своих родителей спящими. И дети мои от голода плакали очень сильно и просили у отец напои нас этим молоком. Однако я всегда привык поить сначала родителей. И я встал около их головы и ждал, пока они проснутся». И он сказал: «О Всевышний Аллах, если это сделал только ради тебя, тогда помоги нам выбраться из этой пещеры». После чего действительно камень еще немного отодвинулся. Однако они все равно не могли выйти. Здесь начал свои слова третий человек и сказал: «О Аллах, у меня когда-то была двоюродная сестра, и она была очень бедна, а я обладал имуществом. И она приходила ко мне занимать деньги, но я ее очень любил. Однако она не хотела выходить за меня замуж. После чего однажды у них было тяжелое положение, у ее семьи было тяжелое положение, она пришла просить у меня деньги. И я сказал: если ты мне отдашься, то я тебе дам деньги. Она отвернулась и ушла. Однако их положение стало настолько тяжелым, что ей уже деваться было некуда, она пришла и сказала: хорошо. И когда он уже почти что приготовился совершить зина, прелюбодеяние, она ему сказала: побойся Аллаха. После чего он сказал: я встал и ушел. И он сказал: о Всевышний Аллах, если ты знаешь, что я оставил прелюбодеяние только ради тебя, помоги нам выбраться из этой пещеры. После чего Всевышний Аллах Субхана Таля просто-напросто убрал этот камень, и эти люди вышли из этой пещеры. Здесь хотелось бы всем нам задать себе вопрос. То есть мы видим, эти люди вышли, ли причиной их спасения было единобожие. То есть они обратились к Всевышнему Аллаху через свои праведные дела. А сейчас я спрошу всех нас, пусть каждый задумается, если он попадет в такое положение, если ему на сегодняшний день вспомнить дело, которое он сделал ради Аллаха, чтобы обратиться через это дело к Всевышнему Аллаху. Наверное, каждый подумал. Вторая польза из этого хадиса – это праведные друзья. Субханаллах. Смотрите, они были трое, все были праведными. И после того, как каждый из них призвал Аллаха через свое дело, камень этот открылся. А если бы один из них не был бы праведным, разве бы они вышли из этой пещеры? Поэтому каждому из нас надо посмотреть, кто его окружает, кто его друг. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-мар'у аля-дини халили, фальянзур ахадукум ман юхали». Поистине человек на религии, на нравах своего друга. И пусть каждый из нас посмотрит, кто его друг. Также передается в известном хадисе про Сару, жену Ибрагима, алейхи саллям. Сара была женой Ибрагима. Однажды рассказывается, Ибрагим, алейхи саллям, после того, как он совершал призыв в Палестине, там, где жила его семья, его родственники, его племя, они его просто-напросто выгнали из дома. После чего он отправился в Миср, то есть на египетскую землю. В то время этой землей управлял один из фараонов. Этот фараон был злодеем. И у него была такая мысль, он всегда говорил, что любая женщина, которая живет в Египте и мне понравится, или заходит в Египет, мне понравится, я должен ею овладеть. Однако с условием, чтобы она не была девственницей. То есть она должна уже быть замужем. Почему так, один Аллах знает. Такое у него было понятие. Или так он хотел, так он желал. Тогда Ибрагим, алейхиссалям, когда зашел женой в Египет, он не хотел говорить, что она его жена, потому что он боялся фараона. После чего они договорились со своей женой Сарой, а его жена была одной из красивейших женщин. И они договорились со своей женой, что они скажут, что она его сестра. Она действительно его сестра по исламу, его сестра по религии. То есть они имели в виду это, однако хотели, чтобы фараон и его армия поняли, что она его родная сестра и что она еще девственница. Однако потом злые языки донесли до фараона эту весть, что она является женой Ибрагима. После чего фараон арестовал эту женщину, Сару, и привел ее к себе и хотел овладеть ей. Когда он пытался что-то сделать, Сара сделала такую дуа или призвала Всевышнего Аллаха такой дуа. Она сказала: «Аллахма инкунту аманту бик ва бирасулик ва ахсанту фарджи илля аля заучи фаляту макин фия хаза золим ау хаза кафир». Смотрите, что она сказала. «О Аллах, если я уверовала в тебя, то есть так, как надо уверовать, и в твоего посланника, и хранила себя только для своего мужа, не позволяя этому злодею или этому неверному прикасаться ко мне». И действительно, когда фараон только к ней подошел, его руки парализовало. Он испугался и отошел от нее. Второй раз он пытался это сделать, его отпустило. Когда он отошел, его отпустило. Второй раз, когда он пытался подойти к ней, она опять призвала этой дуа и сказала: «О Аллах, если я уверовала в тебя и твоего посланника так, как это надо, то есть так, как научил твой посланник меня, и если ты знаешь, что я хранила себя только для своего мужа, тогда убереги меня от этого злодея или от этого неверного». И опять руки фараона парализовало. Таким образом, три раза, пока он не сказал, что ты колдунья, испугался ее и даже подарил ей рабыню, которую звали Хаджар, после чего она стала женой Ибрагима, алейхиссалям. Из этого хадиса мы берем первое. Женщина может охранить себя от любого зла через единобожие. Если она уверует Всевышнего Аллаха так, как это надо, так, как научил нас посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и в его посланников. А второе, если женщина бережет себя только для своего мужа, значит, мы разобрали преимущество «Ля илляха илляллах», то есть преимущество единобожия. И я думаю, пусть любой человек, любой нормальный человек, после того, как услышит эти преимущества, он пожелает и будет гореть желанием изучать науку единобожия, изучать, кто он, наш Господь, чтобы в могиле, в тот день, когда его спросят, кто твой Господь, он знал, как ему ответить. Когда его спросят, какая твоя религия, он знал, как на это ответить. Когда его спросят, кто тот человек, который был послан к вам, чтобы он знал, как на это ответить. И на все эти вопросы он сможет ответить только тогда, когда он начнет изучать науку единобожия. И иншалла тааля, наука единобожия – это изучение, кто он такой, Всевышний Аллах. Поэтому наука единобожия является самой великой наукой. А кто нам может лучше всех рассказать о том, кто он Аллах? Лучше всех о Всевышнем Аллахе нам может рассказать сам Всевышний Аллах. И поэтому рассказывается о том, что когда однажды пришли многобожники к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали ему: «О Мухаммад, опиши нам своего Господа, скажи нам, кто он или каков он из себя». На что Всевышний Аллах субхана ва тааля ниспослал суру и сказал: «Куль ху Аллаху ахад». Скажи: «О Мухаммад, он Аллах един. Аллаху самад. Аллах самад. Лям ялид ва лям юляд. Он не родил и не был рожден. Ва лям якуль лаху куфуан ахад. И не было ему никого подобных». Рассказывается о том, что один человек из сахабов читал всегда эту суру. То есть он, когда совершал молитву, вставал имамом, он читал суру Фатиха, затем читал какую-то суру, и перед тем, как сделать руку, он читал «Куль ху Аллах ахад». И так во всех ракатах. И сахабы удивились тому, что он делает, и отправились к посланнику Аллаха и рассказали ему об этом. Тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил их: «Спросите его, зачем он так делает». Тогда сахабы отправились к нему и спросили у него: «Зачем ты так делаешь?» Он сказал, что поистине в этой суре описание Аллаха. В этой суре описываются атрибуты Аллаха, и я люблю атрибуты Аллаха. Тогда сахабы рассказали об этом посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, на что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Знайте, что любовь этого человека к этой суре завела его в рай». И также однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил у сахабов: «Неужели вы не можете за одну ночь прочитывать треть Кур'ана?» Тогда сахабы удивились: «Как человек может за одну ночь прочитывать треть Кур'ана?» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, куль ху Аллаху ахад, сура Ихлас является третьей Кур'ана».
Во-первых, хотелось бы сказать о чуде этой суры. Эта сура, один аят, как бы является тафсиром для другого аята. То есть, если я скажу «Куль ху Аллаху ахад», скажи он «Аллах един», ты меня спросишь, как мне понять «един», я тебе скажу «Аллаху самад». То есть «Аллаху самад», «Ас-самад» значит «все в нем нуждаются, и он ни в ком не нуждается». Также можно сказать, если ты меня спросишь, кто такой «един», или что значит «ахад», «един», я тебе скажу «Аллази лям ялид ва лям юляд», тот, который не родил и не был рожден. Также, если ты меня спросишь, кто такой «ахад», я тебе могу сказать «Аллази лям якулляху куфуан ахад», тот, которому не было равного. Также второй аят, сура «Самад». Если ты спросишь, кто такой «Самад», я тебе могу сказать, что это «Ахад», «Аллази лям ялид ва лям юляд», «Аллази лям якулляху куфуан ахад» и так далее. То есть один аят расшифровывает другой аят. И мы начнем, иншалла тааля, сегодня с первого аята. «Куль ху Аллаху ахад», скажи «Он Аллах един». Что значит слово «един»? Ахад в арабском языке, у него есть много значений. Однако самое широкое значение, которое охватывает все значения, это является «мунфарид». То есть один единый, отличительный. Если я, например, в наше время скажу, то есть я приведу пример, чтобы более было понятно, «Мой сын один единственный отличается от всех». Хочешь, не хочешь, ты задашь мне вопрос, чем он отличается. Если я скажу «ничем», то есть это ненормальные слова, ненормальное предложение. То есть есть какой-то признак, в котором или из-за которого он отличается от всех. И я скажу, например, «Он один отличается тем, что он лучше всех учится». Или он быстрее всех бегает, или он больше всех кушает и так далее. И сахабы, ридуанулахи алейхим, они были арабы. И мы тоже, все присутствующие здесь, говорим по-арабски. И все понимаем слово «ахад», то есть «единый». И сказали его смысл «отличающийся», чем-то отличающийся. И когда тот сподвижник, о котором мы говорили, любовь которого к этой суре ввела в рай, он, когда читал эту суру, говорил «Куль ху Аллаху ахад» в молитве своей. И тут он думал, в чем же Аллах один отличительный? Чем же Аллах, субхана таля, отличается от всех? А ответом этому будет следующее. Всевышний Аллах, субхана таля, отличается от всего в трех вещах. То есть он один, единый, отличительный в трех вещах. А эти три вещи – таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асмау ва сифат. Таухид рубубия значит признание единства господства Аллаха. То есть Аллах субхана ва тааля один единственный Господь во всем существующем. Таухид улюхия это признание того, что божественной природой обладает только Аллах. Значит, Всевышний Аллах субхана ва тааля только Он достоин поклонения. И таухид асмау ва сифат признание единственности Аллаха в отношении Его имен и атрибутов. То есть только Всевышний Аллах, субхана тааля, обладает своими именами и своими атрибутами. Он один в трех этих вещах. И мы с дозволения Всевышнего Аллаха, субхана тааля, начнем сегодня с первого. Это таухид рубубия. Как мы сказали, таухид рубубия – это признание единства господства Аллаха. Значит, Аллах – Он один единый Господь. Здесь возникает вопрос, все ли люди в наше время верят в Аллаха? Есть ли на земле люди, которые не верят в Аллаха? И ответ будет следующим. Все люди, начиная от Адама, алейхиссалям, до сегодняшнего дня, верят в существование Всевышнего Аллаха. Почему, вы спросите меня, я вам отвечу. Потому что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, создал это чувство, то есть чувство того, что Он, Аллах субхана ва тааля, существует в каждом человеке с самого его рождения. Если вы не спросите меня, с чего я это взял, я вам отвечу. Во-первых, Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, когда-то, до того, как создал человечество, Он создал Адама, алейхиссалям, и затем вывел из его спины все человечество до судного дня. То есть все человечество, которое появится до судного дня. В каком виде Он вывел их, мы не знаем. Однако Всевышний Аллах Субхана Таля сообщил нам о том, что Он это сделал. И Всевышний Аллах Субхана Таля сказал в Коране: «Ваиф ахаза роббука мин бани адама мин зухурихим зурриятахум, ва ашхадахум аля анфусихим, алясту би роббикум, калю баля шахидна, антакулю йоум аль киямати инна кунна анхаза гафилин». То есть Всевышний Аллах Субхана Таля сказал: «И вот Господь твой извлек из сына Адама, из спин их, то есть из потомства Адама, из их спин, их потомство, и заставил их засвидетельствовать, и сказал: не я ли ваш Господь?» То есть когда Всевышний Аллах вывел все человечество из спины Адама и сказал: не я ли ваш Господь? Все они сказали: о да, мы свидетельствуем. И Всевышний Аллах Субхана Таля после этого сказал: что бы вы ни сказали, то есть я вас вывел и заставил засвидетельствовать, вот я Господь, и вы засвидетельствовали, что я ваш Господь, что бы вы ни сказали в день воскресения, мы были небрежны к этому. И Всевышний Аллах Субхану Аталя взял договор. То есть когда-то Он спросил у людей: не я ли ваш Господь, люди засвидетельствовали. Значит, судный день, если бы мы все умерли, Всевышний Аллах Субхану Аталя мог бы с нас спросить: когда-то вы засвидетельствовали, что я ваш Господь, и вы мне не последовали, или вы меня не послушались. Однако, кто-то из нас может сказать: я же не помню. Клянусь Аллахом, я не помню, как это было, что это было. Тогда Всевышний Аллах Субхану Аталя, чтоб ты этого не сказал, дал тебе второй договор. То есть создал в тебе чувство единобожие. Создал в тебе то чувство, которое тебе говорит о том, что Он, Всевышний Аллах Субхану Аталя, есть. И об этом Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал в Коране: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Обрати же свое лицо к религии, будучи верным. По устроению Аллаха, который устроил людей так, нет изменений в творении Аллаха. Значит, Всевышний Аллах устроил людей единобожниками. Также об этом говорится в достоверном хадисе, который приводит имам Бухари, имам Муслим от Абу Хурайры. Он сказал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова: «Каждый новорожденный рождается расположенным по своей природе к исламу». То есть каждый человек, когда только рождается, он рождается единобожником. Однако его родители делают его либо иудеем, либо христианином, либо огнепоклонником. И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел пример. Он сказал: подобно теленку с отрезанным ухом. Разве вы видели, чтобы корова рожала теленка с отрезанными ушами? То есть, когда рождается теленок, человек отрезает теленку ухо или хвост и так далее. То есть, уродует этого теленка. Таким же образом, Всевышний Аллах Субхана Таля, когда предопределяет рождение какого-то ребенка, тот рождается единобожником. И поэтому, как об этом говорят единогласно все ученые, если ребенок родится, его оставить на необитаемом острове, он вырастет и будет поклоняться только одному Всевышнему Аллаху. А значит, родители его делают либо иудеем, либо огнепоклонником, либо христианином. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил о родителях, он не имел в виду, что только родители делают человека христианином, евреем или огнепоклонником, а имел в виду, что в основном ребенок живет родителями. Хотел сказать, тот, в каком обществе растет ребенок, таким человек и становится. Значит, Всевышний Аллах Субхану Аталя взял с нас второй договор и создал в нас чувство единобожия. Даже я могу вам привести пример. Все мы учились когда-то в коммунистической школе. Может быть, он замечал такую вещь. То есть в школе всех нас учили о том, что Бога нет. Однако в нас проявлялось единобожие. Каким образом? Когда мы сдаем экзамены, кто-то из нас автоматически сам, не замечая этого, поднимает свои руки вверх и говорит: хоть бы я сдал экзамены, хоть бы я сдал экзамен. Ему сразу же можно задать: кому ты обращаешься? Он говорит: нет, я никому не обращаюсь, я просто так говорю. Нет, это в тебе чувство, природное чувство, которое заложил в тебе Всевышний Аллах Субхана Таля, то есть в тяжелый момент обращаться к одному Всевышнему Аллаху, потому что Всевышний Аллах Субхана Таля создал тебя единобожником, а то общество, в котором ты жил, поменяли тебя. Однако Всевышний Аллах Субхана Таля не ограничился этими двумя договорами. И чтобы людям напомнить о первом договоре, и о том, чтобы людям напомнить о том, что Он создал в них, даже в тех людях, которые жили в каком-то обществе и поменяли свою религию, Всевышний Аллах Субхана Таля послал по своей милости посланников. И Всевышний Аллах Субхана Таля сказал в Коране: «Русулян мубаширина ва мунзирина, ли алля якуна линнаси аля Аллахи худжатун бада русуль». То есть мы отправили посланников, благовествующих, увещевающих, чтобы не было для людей против Аллаха довода после посланников. То есть Всевышний Аллах Субхана Таля послал своих посланников, чтобы они напомнили им об этих двух договорах. И Всевышний Аллах Субхана Таля подкрепил своих посланников чудесами и доказательствами, подтверждающих их правдивость. То есть кто-то из людей может сказать: «Откуда я знаю, что это посланник Аллаха?» Поэтому Всевышний Аллах Субхана Таля не послал просто так пророков и послал с ним определенные чудо, которое не мог сделать никакой человек. А самым великим чудом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это был Коран. И тот, кто признал этот договор, остался на врожденном свойстве. То есть тот, кто последовал за посланниками, прислушался к ним, прислушался к тому, что они говорят, тот остался на своем врожденном свойстве, то есть остался единобожником и умрет единобожником. И в тот день, когда его спросят, кто твой Господь, он скажет: «Аллах». А тот, кто удалился от единобожия, то перед ним были чудеса и доказательства с пророками, которые подтверждали правдивость этих пророков. Однако, если он отвернулся и последовал тому, на чем были его родители или на чем было его общество, когда его спросят, кто твой Господь, он скажет: «Я не знаю, слышал, люди что-то говорили, и я сказал точно так же, как и они». А что касается того, кто не постиг этого договора, то есть до него не дошли посланники. Например, он умер маленьким, то есть умер на первом и на втором договоре. Если он был из детей мусульман, то есть, чтобы более понятно было, маленький ребенок умирает, и он же не понимает, что есть пророки, что есть Коран и так далее. Если он был из детей мусульман, то он зайдет в рай вместе со своими родителями. А если же он был из детей многобожников, то Всевышний Аллах Субхана Таля знает, что бы он делал, когда вырос. И поэтому у Бухари, имама Бухари, имама Муслима приводится хадис, когда однажды у пророка, саллаху алейхи вассалям, спросили о том, что будет с умершими детьми многобожников, он сказал: «Всевышний Аллах создал их, и он знает, что бы они делали, если бы они выросли». И нам надо всем знать, что есть некоторые категории людей, которые не попали в этот третий договор, то есть до которых не дошли пророки. А эти люди следующие. Первый – это глухой. Второй – это очень-очень старый человек. Третий – это умственно отсталый. Четвертый – ребенок многобожников, умерший маленьким. И пятый – это человек, живущий в отдаленном от человечества месте. То есть, например, где-то в горах или на необитаемом острове и так далее. Что же будет с этими людьми? Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: в судный день будет четыре вида людей, которые будут отговариваться. Это глухой, умственно отсталый, дряхлый старик, человек, живущий в отшельничестве. Глухой скажет: «О Господь, пришел ислам, а я ничего не слышал». То есть пришел пророк, что-то говорил, а я ничего не слышал, и поэтому умер на том, на чем умер. Умственно отсталый скажет: «О Господь, пришел ислам, и я ничего не понял». Дряхлый старик скажет: «О Господь, пришло в ислам, я тоже ничего не понял, потому что я уже стал дряхлым стариком, и мои мозги не работали». И человек, который жил в отшельничестве, скажет: «О Господь, поистине до меня не дошел посланник». Что же будет с этими людьми? Всевышний Аллах Субхана Таля испытает их на том свете. И он возьмет с них договор и скажет: «Если к вам сейчас придет посланник, вы за ним последуете?» На что они скажут: «Да, конечно, последуем». И Всевышний Аллах Субхана Таля пошлет к ним ангела в виде пророка. И тот им прикажет: «Прыгайте все в огонь». И тот, кто прыгнет в огонь, для того этот огонь будет раем. А тот, кто откажется, того затащат в ад. То есть тот, кто послушается посланника, ангела в виде пророка на том свете, значит, он послушался бы его и на этом свете. А тот, кто откажется и не послушается посланника на том свете, значит, он отказался бы и в этом, и на этом свете. Этот хадис передали имам Ахмад и Ибн Хиббан. Что же касается детей умерших до совершеннолетия, то насчет детей мусульман, как мы сказали, нет разногласий среди ученых, они все попадут в рай. А что же касается детей многобожников, то в этом вопросе расходятся исламские ученые. Одни говорят, что более правильное мнение, что они также зайдут в рай, потому что Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Вама кунна муаззибина хатта набаса расуля». Мы никого не мучили или не вводили мучения до тех пор, пока не пошлем посланников, а они не дожили до этого договора. Другие же говорят, что дети-многобожники присоединяются к этим четверым, о которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал, что они будут отговариваться в судный день. Это был третий договор, договор посланников. Значит, Всевышний Аллах Субхана Тааля не будет людей вводить, причиняя им зла, в огонь. Нет, Всевышний Аллах Субхана Тааля никогда ни в чем не причиняет зла своим рабам. Однако Он, Субхана ва Тааля, справедливый. И поэтому Он взял с них договора. Во-первых, когда-то Он вывел их из спины Адама и заставил засвидетельствовать: «Не я ли ваш Господь?» На что они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Если люди скажут: «Мы не помним», хорошо, Всевышний Аллах создал в тебе природное чувство, которое говорит тебе о том, что Он, Субхана ва Тааля, один единый Бог. Если ты скажешь: «Я и этого не чувствую», хорошо, Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, по своей милости послал тебе посланников. И смотрите, Субхана Аллах, разве это нас не заставляет любить нашего Аллаха? Разве это не заставляет нас любить Субхана ва Тааля за Его милость? Субхана Аллах, в наше время кто-то, какой-то человек сделал тебе что-то хорошее, ты за это начинаешь его любить. Говоришь, что нет лучше него никого. А тот, который тебя спасает от огня, который милостлив к тебе, который послал к тебе посланников, которые тебе указали, где путь в рай, а где путь в огонь, разве он не достоин нашей любви? Субхан Аллах. И все равно в наше время есть люди, которые не любят Всевышнего Аллаха. Есть также четвертый договор. Четвертый договор Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал только для пророков. То есть первые три договора были для людей, а четвертый только для пророков. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране: «Ваид ахазна минан набиина митакахум, ва минка ва мин Нухи ва Ибрахима ва Муса ва Иса бни Марьям». И вот взяли мы с пророков завет из тебя, из Нуха, Ибрахима, и Муса, и Иса, сына Марьям. Что это за завет? Что это за договор? Всевышний Аллах Субхана ва Тааля взял со всех пророков договор. Этот договор включает в себя три условия. Первое. Перед тем, как Всевышний Аллах послал какого-то пророка или посланника, он брал с него договор или завет, что тот будет распространять религию Аллаха. Второе. Чтобы тот пророк верил в других пророков. И чтобы он верил в те книги, с которыми придут другие пророки. И третье. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля взял со всех пророков договор о том, что если к вам придет Мухаммад, вы должны уверовать в него, должны поддержать его и должны своему народу сказать, что он на истине. И как об этом сказал Всевышний Аллах: «Ваид ахаза Аллаху мисаакан набиина, лама атайтукум мин китаби ва хикма, сумма джаакум расулю мусаддику лима маакум, латукминунна бихи ва латансурунна». И вот Аллах взял договор со всех пророков. «Вот то, что я дарую вам из посланий и мудрости. Потом придет к вам посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, и вы обязательно уверуете в него и будете помогать ему». Это что касается доказательства того, что Он, Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, есть. То есть Всевышний Аллах создал в нас это чувство, создал в нас чувство единобожие. И мы начали с этого наш разговор о таухиде рубубия, то есть признание того, что один Аллах обладает господственной природой. Что указывает или что доказывает существование Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля? Самое лучшее, что указывает на существование Всевышнего Аллаха, это Коран. Потому что Коран нам приказывает, чтобы мы размышляли над знамениями Аллаха в природе, окружающей нас среде и в нас самих. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля приводит самый сильный аргумент для всего человечества, сказав всего лишь один аят. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля обращается к людям, сказав: «Ам хулику мин гайри шайин, ам хумуль халикун». То есть, неужели они созданы без ничего, или они сами являются творцами? У Бухари и Муслима приводится хадис Джубайра ибн Мутима. Он сказал: «Однажды я услышал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, читающего суру Тур во время молитвы. И когда он дошел до слов Всевышнего Аллаха: «Ам хулику мин гайри шайин, ам хумуль халикун, ам халяку самавати валь арда балля юкинун, ам индахум хазаину роббика, ам хумуль мусайтирун». То есть, или они сотворены из ничего, или они сами являются творцами. Или они сотворили небеса и землю, нет, они не знают верно. Или у них есть сокровищница твоего Господа, или они управители. И тот человек, то есть этот сахаби, этот сподвижник сказал: когда я услышал эти слова, мое сердце чуть не разорвалось. Здесь задается вопрос: с чего я взял, или почему ученые привели этот аят и назвали его самым сильным аргументом, который приводит Всевышний Аллах Субхана Аталя в доказательство его существования? Все мы люди. Если я спрошу, чем мы отличаемся от животного, все мы скажем, что мы отличаемся нашим разумом. И я приведу три правила. И думая, человек, у которого есть хотя бы один грамм разума, этот человек сразу же скажет «Ля иляха илляллах» после того, как услышит эти три правила. Какой бы он религии ни придерживался, конечно, с условием, чтобы он не проявил высокомерие и не сказал, что я нашел своих отцов на том, на чем нашел, и буду следовать этому. Первое правило. Каждый здравомыслящий человек согласится с тем, что у каждого действия есть действующее лицо. То есть, какое бы действие на земле ни происходило, у него есть действующее лицо. Например, сейчас я скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. На что вы сразу же скажете: клянемся Аллахом, у этого человека не хватает. Значит, для того, чтобы появились эти апельсины, должен быть кто-то, кто принесет эти апельсины. Иначе они не могут появиться. Поэтому Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, когда говорит людям: «Ам хулику мин гайри шайин», или они созданы без ничего, то есть сами по себе появились, «Ам хумуль халикун», или они сами создатели. Всевышний Аллах говорит: «Ам хулику мин гайри шайин», или они сами по себе появились. Если человек скажет «да», то мы его сразу же обвиним в том, что у него не все в порядке, так же, как вы меня обвините, если я вам скажу, что здесь само по себе появится 100 килограмм апельсинов. Хорошо. «Ам хумуль халикун», Всевышний Аллах спрашивает, или они сами себя создали? Если я вам скажу «нет», апельсины сами по себе не появились. Нет, они сами себе приказали появиться. Вы мне также скажете: точно, точно, у этого человека что-то ненормально. Значит, тот человек, который говорит, что люди появились сами по себе, не все у него в порядке. Значит, нельзя отвечать на этот вопрос, что они появились сами по себе. Тот, кто скажет, что они создали сами себя, как Всевышний Аллах спросил, «Ам хумуль халикун», или они создали сами себя, это тоже невозможно. Остается третий ответ, и это верный ответ: у них есть Создатель. Потому что мы сказали правило: у каждого действия есть действующее лицо. И само по себе ничего не бывает. Значит, я думаю, человек, который задумается над этим правилом, сразу же поймет, что просто так ничего появиться не может. И я думаю, все люди, все нормальные люди с этим согласны. Перейдем ко второму правилу. Значит, первое правило у нас было, что у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило: действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. То есть мы договорились, что эти апельсины кто-то сюда принес. Теперь мы через это можем определить силу и мощь того, кто принес эти апельсины. То есть мы посмотрим 100 килограмм апельсинов. 100 килограмм апельсинов нелегко поднять. Значит, что у этого человека, наверное, есть машина. Также апельсин сейчас стоит, допустим, 2 рубля. 100 килограмм, значит, у этого человека было с собой 200 рублей. Третий человек знал, где продаются эти апельсины. И так далее, и так прочее. То есть многие качества мы можем определить по этому действию. Правильно же? Я думаю, что любой человек со мной согласится. И третье правило. Вы не упускайте, храните все это в голове. Третье правило, что нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершить это действие. Опять вернемся к нашим апельсинам. Кто-то сюда принес апельсины, все мы согласились. Однако кто-то эти скажет, эти апельсины принес один мальчик, его описание, ему 2 года и так далее. Просто-напросто мы скажем, это невозможно, потому что ребенок, которому 2 года, никак не может сюда принести апельсины весом 100 килограмм. Значит, у нас есть 3 правила. Первое, у каждого действия есть действующее лицо. Второе правило, каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершает это действие, и также указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать этого. Давайте теперь посмотрим, как Всевышний Аллах Субхана Таля через 3 эти правила обращается к людям. Субханаллах, задумайтесь над красотой этих аятов. Всевышний Аллах Субхана Таля говорит: «Куль ильхамду лилля, вассаляму наля ибадихи лазина стафа, Аллаху хайрун амма тушрикун». Скажи: «Хвала Аллаху и мир его рабам, которых он избрал, то есть единобожников. А Аллах лучше или то, что вы предаете ему в сотоварищи? Амман халака ас-самавати валь-арда, ва анзаля лакум мин ас-самаи маан, фа амбатна бихи хадаика дзата бахджатин, ма кана лакум ан тунбиту шаджараха, а илахун ма Аллах, баль хум каумун яадилюн». Кто создал небеса и землю и низвел вам с неба воду? Затем мы вырастили этой водой сады, обладающие прекрасным видом, и вы не были в состоянии вырастить дерево даже. Разве это сделал какой-то Бог помимо Аллаха? Поистине они люди, уклоняющиеся. Значит, появлению земли и неба причиной стал Всевышний Аллах. Так как мы сказали, у каждого действия есть действующее лицо. Если есть небеса и земля, значит, у них есть Создатель. Действие является зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия, как мы сказали. Всевышний Аллах Субхана Таля сказал: «Ва анзаля лакум мина самаи маан». Он снизпослал для вас воду с небес. «Фа амбатна бихи хадаика дзата бахджа». И вырастили мы этой водой сады, обладающие прекрасным видом. «Ма кана лакум антумбиту шаджараха». Вы не могли даже вырастить одно дерево. То есть второе правило, мы сказали, что действие является признаком или зеркалом силы и мощи того, кто совершает эти действия. Тот, кто создал небо и землю. Тот, кто ниспосылает нам дождь. Тот, кто выращивает для нас сады. Какой он обладает мощью? Какой он обладает силой? Задумайтесь над этим. И Всевышний Аллах говорит: «Ма кана лакум ан тунбиту шаджараха». Вы даже не могли вырастить одного дерева. Кто бы был, будь то ангел, будь то пророк, будь то святой, будь то Иисус, сын Марьям, будь то Будда, какой бы из богов, которым вы не поклоняетесь, каким бы созданием, кого бы вы ни называли, даже оно не может вырастить дерево. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхана Таля обращается к нам в другом аяте и говорит: «Афараайтум ма тахрусун, а антум тазрауну, ам нахну зариун». Не видели ли вы то, что вы сажаете? Вы ли выращиваете растение, или мы выращиваем его? Вопрос. Кто-то скажет: «Да, деревья выросли от того, что мы посадили семена». Хорошо, я тебя спрошу. Ты всего лишь посадил семечко. А кто его вырастил? Кто вытащил из этого семечка росток? Разве ты залез в землю, открыл своими руками семечко и начал вытягивать росток? Или Всевышний Аллах Субхана Таля вытащил этот росток? Задумывайтесь над этими аятами, субханаллах. Поистине Всевышний Аллах Субхан сказал: «Инна фи халька ссамавати валь арды ля аяти ля уля ля альба». Поистине в создании небес и земли знамение для тех, кто обладает разумом. Поэтому тот, у кого есть разум, пускай задумается. То есть мы видим в этом аяте, как Всевышний Аллах Субхан доказывает нам через 3 эти правила. У каждого создания, у каждого действия есть действующее лицо. Что каждое действие указывает на силу и мощь того, кто совершил это действие, и указывает на некоторые качества того, кто совершает эти действия. И третье, нельзя приписывать какое-то действие тому, кто не в силах совершать его. Однако мы не ограничимся только на этом аяте. Продолжим аяты из этой же суры, чтобы мы, теперь узнав эти 3 правила, задумались над аятами. И Коран, субханаллах, нам приказано задумываться над ним, как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Афаля йатадаббаруна аль-Куран». Неужели они не задумываются над Кораном? Почему мы не задумываемся над Кораном так, как задумывались над ним сахабы, сподвижники пророка? Как они любили Коран? Почему они любили Коран? Потому что они задумывались над его аятами. Продолжим дальше, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит. То есть, объясняя эти три правила. «Амман джа'аля аль-арда карарау, ва джа'аля хилалаха анхара, ва джа'аля лаха равасия, ва джа'аля байна аль-бахрайни хаджиза, а илахун ма Аллах, баль аксарухум ля я'ламун». А кто сделал землю твердой и устроил в ее расщелинах каналы, и устроил для нее прочно стоящие горы, и устроил между двумя морями преграду? Разве какой-то другой Бог помимо Аллаха? Да, поистине большинство из них не знает. «Амма юджибу аль-муттарра иза даа, ва якшифу ас-суа, ва яджалюкум хуляфа аль-ард, а илахун ма Аллах, калилан ма тазаккарун». А кто отвечает нуждающемуся, когда он взывает к нему, то есть к Аллаху, и удаляет зло, и делает вас наместниками на земле? Разве это какой-то другой Бог помимо Аллаха? Поистине мало вы вспоминаете. «Амма яхдикум фи зулюматиль барри валь бахр, ва ма юрсилю рияха бушрам байна ядай рахмати, а илахун ма Аллах, тааля Аллаху амма юшрикун». А кто ведет вас во мраке суши и моря? И кто посылает вам ветра радостной вестью перед своей милостью? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха, превыше Аллах того, что ему предаются товарищи? «Амма ябдау аль-халька, сумма юидуху, ва ма ярзукукум мина ас-самаи валь-ард, а илахун ма Аллах, куль хату бурханакум ин кунтум садикин». А кто начал творение, а потом возвращает его? То есть после того, как Аллах сотворил нас, и мы умрем, потом Он заново нас воскресит. И кто питает вас неба и земли? Кто нам дает питание? Разве какой-то Бог, кроме Аллаха? Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы. То есть тот, кто скажет: «Меня кормит Иисус», тот, кто скажет: «Меня кормит такой-такой святой», тот, кто скажет что-то другое, Всевышний Аллах ему обращается и говорит: «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». Скажи, давайте ваши доказательства, если вы правдивы. То есть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля доказывает нам через Коран и через эти три правила, которые мы взяли, о том, что Он существует, показывает нам, что у каждого действия есть действующее лицо, у каждого творения есть свой Творец. Аллах Субхану ва Тааля через эти аяты показывает, какой силой Он обладает. Аллах Субхану ва Тааля доказывает нам, людям, что те, кому мы поклоняемся, кроме Аллаха, ничего не могут из этого. Также из аргументов существования Творца являются различные удивительные периоды, которые проходит человек. Субханаллах, мы люди. Сколько раз мы задумывались на себя? Сколько раз мы смотрели на зеркало и удивлялись величию Всевышнего Аллаха? Смотрите, с чего начинается человек? Всего лишь с маленькой капли. Затем он превращается в сгусток крови в утробе матери. Затем он превращается в зародыш. Затем он превращается в маленького человечка, у которого есть душа, у которого есть разум. Затем он растет. Затем он строит города. Затем он водит пароходы, копит имущество, воюет, пишет стихи. Тот, который создан из капли, может разрушить страну. Тот, который создан из капли, может построить страну. Субханаллах. И все это творение Всевышнего Аллаха. Так что же сказать о самом Всевышнем Аллахе? Да восславится тот, кто дал человеку эту силу. И все уже не говоря о других чудесах, которые окружают нас в этом мире, будь то животные, или насекомые, или растения. Также из того, что доказывает или показывает нам силу и мощь Всевышнего Аллаха, то, что Он, Субхану ва Тааля, всякую вещь создал по парам. Даже такой маленький элемент, как атом, и то состоит из двух частиц, протона и нейтрона. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля расселил нам эту землю, создал небеса и небесные тела. Каждый из этих тел движется по своей орбите, и Он, Субхану ва Тааля, все эти тела держит в их орбите и не позволяет им столкнуться. Все мы, может быть, не раз слышали, когда учили астрономию в школе, что если, не дай Бог, Земля сойдет со своей орбиты, или если, не дай Бог, Земля остановится хоть на одну минуту, то будет конец всему человечеству, то будет страшная катастрофа. Субханаллах. И кто-то скажет, что звезды, что солнце само по себе что звезды ходят по орбите сами по себе, что все планеты ходят в своей, как в орбите, стоят в своей орбите сами по себе. Нет, мы договорились, что у каждого действия есть действующее лицо. И смотря на величие того, то есть на величие Земли, на величие галактики, на величие всех звезд, мы можем понять, субханаллах, до чего велик Он, субхана ва тааля, который создал все это. Он, субхана ва тааля, создал день и ночь. Каждые сутки равны друг другу. Никогда еще не было, чтобы одни сутки были 25 часов, а другие 23 часа. Нет, всегда они равны своей длине. Да восславится тот, кто устроил этот космический порядок с такой точностью. Он, субхана ва тааля, создал воду, которая держит на себе предметы маленькой плотности. Этим он облегчил жизнь человека, который использует корабли, движущиеся по воде. Он, субхана ва тааля, подчинил природу человеку. Даже маленький-маленький ребенок может управлять огромным верблюдом. Разве это не указывает на силу и мощь того, кто создал все это? Он, субхана ва тааля, создал различные языки. Люди, несмотря на то, что все имеют одну голову, две ноги, две руки, один нос, два глаза, два уха, один рот, у них различается кожа, различается их внешность. Даже если у человека будет огромное сходство, как, например, у близнецов, и то все равно можно найти в нем сотню разных различий, будь то в его внешнем виде или в его характере. Разве все это не указывает на величие Всевышнего Аллаха? Каждый человек является отдельным творением, которое никогда не повторяется. Так воздадим же хвалу тому, кто создал каждого человека отдельной личностью, будь то его облик, или его фигура, или его речь, или его диалект. Он, субхана ва тааля, создал для нас сон, в котором мы очень нуждаемся для восстановления наших сил и душевного отдыха. Он, субхана ва тааля, оживил землю водой после того, как она была сухой и безжизненной, выводит из нее растения, которые различаются своим цветом, вкусом, несмотря на то, что все они выходят из одной земли и поливаются одной водой. Субханаллах, земля одна коричневая, вода одна прозрачная. Однако, ложим два семечка, из одного выходит красный, сочный, огромный помидор, из другого выходит сухая, темная, горькая полынь. Субханаллах, разве это не указывает на силу и мощь того, кто создал все это? Кто же дал земле такое свойство взращивания растений? Кто создал такое соответствие между существованием этого свойства, то есть взращивание, и существованием человека, который нуждается в этих растениях, не говоря уже о других свойствах земли и воздуха, без которых немыслима жизнь человека? И в конце концов, как мы сказали, каждая душа создана так, что она свидетельствует о существовании Всевышнего Аллаха. И никакая душа не может избежать этой истины, то есть чувство существования одного Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. И даже тот, кто отрицает существование Аллаха, все равно признает существование Творца, просто-напросто называет его другими именами, как это в наше время делают атеисты, которые говорят: «Все вокруг нас создано природой». Разве под этим не подразумевается Всевышний Аллах? Просто они назвали его именем природы. Или также многие люди отрицают существование Аллаха, как это делал фараон. Однако он внутри, в сердце, подтверждает существование Аллаха. А кто нам может сообщить о том, что в сердце у фараона сам Всевышний Аллах? Всевышний Аллах Субхана ва тааля сказал нам о фараоне и тех, кто с ним: «Ваджахаду биха вастайканат ханфусухум зульман ваулюва». То есть они отрицали аяты, отрицали то, что говорил Муса, отрицали то, что есть Аллах, потому что фараон сам себя назвал Аллаха. Однако Всевышний Аллах Субхана ва тааля сказал: «Вастайканат ханфусухум». Однако в своей душе они были 100% убеждены в истинности того, что говорил Муса. А в чем причина была отказа? Зульман ва улюва, то есть из-за высокомерия и из-за своей кичливости они отказались от того, что говорил Муса. И субханаллах, в этом нам урок. То есть Коран нас призывает смотреть на величие Всевышнего Аллаха. Коран нас призывает смотреть на действия, которые сделал Всевышний Аллах, который нам указывает на то, что есть действующее лицо, которое сделало это действие. Всевышний Аллах Субхана ва тааля указывает нам через свои аяты, призывает нас посмотреть вокруг нас для того, чтобы мы удивлялись или, как говорится, убеждались в силе и мощи Всевышнего Аллаха. И также, кроме Всевышнего Аллаха, даже пророки после Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля доказывали тем же самым существование Всевышнего Аллаха, чем и сам Всевышний Аллах Субхана Таля указывал на существование, то есть призывали смотреть людей вокруг них. Как говорили пророки, о чем нам сообщил Всевышний Аллах Субхана Таля, «Афилляхи шаккун фатирис самавати валь ард». «Разве вы можете сомневаться в Аллахе, Творце небес и земли?» А мы сказали, что у каждого действия есть действующее лицо. Если есть творение, значит, у них есть Творец. Поэтому пророки, удивляясь, обращались к людям и говорили: «Афилляхи шаккун фатирис самавати валь ард». «Неужели в Аллахе сомнения, Творце небес и земли?» Также Ибрагим, алейхиссалям, когда обращался к Намруду, неверному фараону, он ему сказал: «Робби яллази юхи ва юмит». «Мой Господь тот, который оживляет и умертвляет». Также он сказал: «Фаинна Аллаха яати бишшамси мин аль-машрика, фаати биха мин аль-магриб». «Поистине мой Господь выводит солнце с востока, так выведи же его с запада». Также наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал людей посредством Корана, который содержит в себе этот путь с самого начала до самого конца. То есть Коран наполнен обращением взгляду на небеса и землю, на что Аллах субханаху ва тааля сказал: «Инна фи халькис самавати валь арди ля аяти ли улиль альбаб». Поистине в создании небес и земли знамение для тех, кто обладает разумом. Также этого же пути придерживались великие имамы. Рассказывается о имаме Абу Ханифе, рахимахуллах. Однажды пришли к нему люди, которые отвергали существование Всевышнего Аллаха. И они однажды позвали его на одно совещание, то есть сесть и поспорить с ним, на что Абу Ханифа согласился. После чего, когда пришел этот день, имам Абу Ханифа, рахимахуллах, опоздал на это собрание. После чего те разозлились, и когда пришел Абу Ханифа, начали его ругать: «Ты почему так делаешь? Почему ты опаздываешь на это собрание?» На что он им сказал: «Подождите, я видел удивительную вещь». Они сказали: «Что ты видел?» «Поистине, когда я ехал к вам, я стоял на берегу реки, и приплыл корабль сам по себе. Затем на берегу стоял какой-то груз, и сам по себе этот груз начал загружаться. После того, как этот груз сам по себе загрузился, этот корабль сам по себе точно поплыл к другому берегу, и потом этот груз опять сам по себе разгрузился». После чего те мульхиды или те атеисты сказали: «Наверное, ты с ума сошел». Он сказал: «Субханаллах, я с ума сошел. А вы не сошли с ума? Я вам сказал всего лишь о корабле и о том грузе, который сам по себе загрузился на этот корабль, и о том, что корабль сам по себе поплыл на другой берег. Вы меня назвали ненормальным. Что же мне сказать о вас, если вы отрицаете то, что у этой земли, у этих морей, у этих звезд, у этого солнца, у этой луны нет Создателя? Если вы утверждаете о том, что все появилось само по себе и что живет все само по себе». Имам Малик, когда его спрашивали: «Чем ты докажешь существование Всевышнего Аллаха?» Он говорил: «Посмотрите на различия голосов, тонов и языков, и вы поймете, что у всего этого есть Создатель». У имама Ахмада, когда спросили: «Чем ты доказываешь существование Аллаха?» Он приводил в пример куриное яичко. Он сказал: «Смотрите, белое яичко, гладкое, в нем жидкость. Туда не попадает ни вода, ни еда. Однако, если это яичко пробудет в тепле, из него выходит создание, петушок, который, когда вырастает, обладает прекрасной внешностью и прекрасным голосом». Имам Шафии, однажды его встретил один человек и сказал: «О, имам, чем ты доказываешь существование Аллаха?» На что имам Шафии посмотрел вокруг и увидел дерево тутовника, сорвал ему листочек и сказал: «Вот это, этот листочек доказания на существование Всевышнего Аллаха». Тот человек взял листочек и долго на него смотрел. Имам Шафии в это время, совершив молитву, возвращался обратно. И тот человек спросил: «Я не понял, что ты хочешь этим сказать». На что имам Шафии ему сказал: «Субханаллах, смотри, один листочек тутовника. Если гусеница ест из него, она после этого ткет шелк. Если пчела собирает с этого листочка пыльцу, то она дает мед. Если корова кушает этот листочек, то она дает молоко». Субханаллах, с одного листочка и такие разные вещи. Разве все это не указывает на существование одного Всевышнего, великого Аллаха, который обладает беспредельной мощью и силой. У одного араба с пустыни глупого пастуха простого спросили: «Чем ты докажешь существование Всевышнего Аллаха?» Он привел в пример небо, наполненное созвездиями, землю, наполненную долинами, и море, наполненное волнами. И он сказал, что все это следы. И если существуют следы, то должен быть тот, кто оставил эти следы. То есть этот глупый араб и то знал, и то понимал, как доказать существование Всевышнего Аллаха. А в наше время те, кто называет себя профессорами, докторами, субханаллах, отрицает это, так кто же из них умен? На прошлом уроке мы говорили о таухиде рубубия, то есть о единстве господства Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Сегодня, иншаллах тааля, мы закончим этот вид единобожия. И мы говорили, что Всевышний Аллах субхана тааля, Он один единый в трех вещах. А разговор о единстве Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля мы начали с тафсира суры Аль-Ихлас: «Скажи, Он Аллах един». И сказали, что после того, как Всевышний Аллах субханаху ва тааля нам сказал, что Он Аллах един, у нас возник вопрос: в чем же Он субханаху ва тааля един? И сказали, что слово «един», одним его из значений является слово «отличающийся». И сказали, если Всевышний Аллах сказал, что Он отличающийся, мы спросили, в чем Он отличается от всего, и сказали, что Он отличается в трех вещах. А это таухид рубубия, то есть единство господства Всевышнего Аллаха, таухид улюхия, то есть единство божественной природы Всевышнего Аллаха, то есть то, что только один Всевышний Аллах обладает божественной природой, то есть только Он один достоин поклонения. И третье – единство Аллаха в Его именах и атрибутах. То есть именами и атрибутами, которые обладает Всевышний Аллах, никто больше не обладает. И мы начали первый наш разговор о таухиде рубубия, то есть о том, что Всевышний Аллах является одним единственным Господом. И как мы читаем, как минимум 17 раз в день аят говорим «Альхамду лилля Роббиль Алямин» – «Хвала Аллаху Господу миров». Он Господь, Он Создатель, Он Кормящий, Он Царь. Он оживляет, Он умертвляет. Все это мы подтверждаем, и все это является нашим признанием того, что Он, субханаху ва тааля, обладает господством. Таухид рубубия, или единство господства Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, состоит из двух столпов, о которых Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, поведал нам в Коране, когда рассказал нам о разговоре фараона и Муса, алейхиссалям. Когда Муса, алейхиссалям, пришел с Харуном, своим братом, к фараону и его свите, и начали их призывать к Всевышнему Аллаху. И мы, как сказали, фараон признавал сущность Всевышнего Аллаха в душе, и об этом нам сообщил Всевышний Аллах, однако он себя тоже называл Богом, и поэтому из-за высокомерия отрицал существование Аллаха. И когда Муса, алейхиссалям, и его брат Харун, алейхиссалям, пришли и сказали фараону, призвали его к Всевышнему Аллаху, он задал им такой вопрос. «Каля, фаман роббукума я Муса?» Он сказал: «А кто же ваш Господь, о Муса?» На что он ответил ответом, как называется это по-арабски, «джами, мани'». То есть он ответил таким ответом, в котором нет недостатка и который не требует дополнения. Он сказал: «Каля, Роббуна ллази а'ата кулля шайин халькаху сумма хада». То есть наш Господь — это тот, который создал все, затем повел свои создания по их пути. То есть значит таухид рубубия, или единство господства Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, состоит из двух столпов, на которые опирается этот таухид. Первое — то, что Аллах субхана ва тааля, Он один единый Создатель. Второе, то, что Аллах, субхана ва тааля, только Он один управляет своими созданиями. Иншаллах тааля, сейчас мы это более подробно объясним, если это кому-то непонятно. Начнем с первого. Сказали, первый столб – это единство Аллаха в созданиях. То есть то, что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, Он является одним единым Создателем. И как мы говорили на прошлых уроках, когда привели три правила, одним из них или первым этим правилом было, что у каждого действия есть действующее лицо. И сказали, что если есть небо, если есть земля, если есть звезды, если есть планеты, если есть галактика, если есть моря и так далее, значит, у них есть Создатель. И наше природное чувство подтверждает это, как мы тоже говорили об этом на прошлых уроках. Во-вторых, никто не был свидетелем создания небес и земли и всего, что между ними. Как об этом сказал Всевышний Аллах: «Ма ашхадтум халька ас-самавати валь-арди валя халька анфусихим». Вы не были свидетелем создания небес и земли и даже творением самих себя. То есть, когда Всевышний Аллах все создавал, никто или никого не было. То есть Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, привел этот аят, и это очень сильный довод для того, чтобы после этого никто не приписывал себе власть. Хорошо, возникает вопрос, при чем здесь власть и создание? А ответ очень простой. Потому что если кто-то создает что-то, он является его хозяином или его властелином. И поэтому Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, является царем всего, и нет у него сотоварища. То есть в наше время. Все мы много слышали или видели, допустим, ты покупаешь какую-то книгу и видишь, что права этой книги защищены. То есть ты не имеешь права напечатать эту книгу и перепродавать, или снимать с нее копию, кроме как, если спросишь разрешение у хозяина этой книги, то есть того, кто напечатал эту книгу или кто ее написал. Почему? То есть как будто бы он является причиной того, что эта книга появилась на свет, поэтому он является ее хозяином. Думаю, все со мной в этом согласны. Или, например, кто-то взял какой-то участок земли. Этот участок земли, на нем одна колючка растет. То есть на нем нельзя посадить какие-то растения. И он заплатил свои деньги, привез трактора, вспахал эту землю, засыпал ее удобрениями и так далее. Эта земля как бы автоматически становится его. Так оно положено по исламу. По законам ислама, если ты взял заброшенную землю и превратил ее в хорошую живую землю, она принадлежит тебе. То есть по праву того, что ты стал причиной появления этой хорошей земли. И так далее. Примеров очень много. То есть мы согласны, думаю, все согласны со мной, что причина появления чего-то является причиной того, что тот, кто является причиной появления чего-то, является хозяином этой вещи. И Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, создал небеса и землю и сказал: «Ма ашхадтум халька ас-самавати валь-арди валя халька анфусихим». Вы не были свидетелями создания небес и земли и даже творением самих себя. То есть, если никого не было во время творения небес и земли, был только один Всевышний Аллах, Он сотворил это, и Он является царем. Значит, Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, является одним единым царем в самом начале, потому что Он все сотворил, и все принадлежит Ему. И поэтому у Всевышнего Аллаха, Субхана ва Тааля, нет сотоварищей, и никто не имеет права говорить, что кто-то из созданий владеет чем-то в этом мире. Зачем мы об этом говорим? То есть, если вся власть принадлежит Аллаху, значит, является ненормальным приписывать власть кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, или говорить, что некоторые создания владеют чем-то на земле и на небесах. В наше время, не говоря о неверных христианах, евреях, огнепоклонниках и так далее, мы поговорим о мусульманах. Многие мусульмане в наше время, валиязу билля, особенно в республиках Кавказа или Средней Азии, также это распространено в Татарстане и так далее, идут к каким-то мертвым, к могилам святым, и говорят: мой шейх, который похоронен здесь, обладает четвертью этого мира, или мой шейх обладает третью этого мира, или обладает дождем, или мой шейх обладает, или он является хозяином всех болезней, если к нему обратишься, то он тебя вылечит. Или тот другой шейх, он, как говорится, в своих руках держит риск, и если ты у него что-то попросишь, он тебе даст. Или тот другой шейх, он дает детей и так далее. Валиязу билля, приписывает власть и царство кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. На что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, приводит конкретный довод этим мусульманам в Коране: о, если бы они читали Коран. И даже если они читают Коран, о, если бы они понимали этот Коран. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит в суре Саба, 22 аяте: «Кулиду уллазина заамтум мин дуни ляхи, «Ля ямликуна мифкаля дарратин фиссамавати валя филь ар». То есть, скажи, Всевышний Аллах обращается к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и приказывает ему, говорит, скажи, призывайте тех, кого вы выдумали вместо Аллаха. Они не владеют весом пылинки ни на небесах, ни на земле. То есть тех из святых, как вы говорите, кого вы призываете, они даже не владеют на вес пылинки чем-то ни в небесах, ни на земле. Так как, чтобы чем-то владеть, они должны быть создателями этого, как мы договорились, что владельцем чего-то кто-то может стать только тогда, когда он создал это или является причиной появления этой вещи. Однако, как мы узнали из аята, который нам Всевышний Аллах Субхана Аталия привел, «Ма ашхадтум халька ссамавати валь арды валя халька анфусихим» — «Не были вы свидетелями создания небес и земли и даже творения самих себя». Мы понимаем, что власть полностью принадлежит одному только Всевышнему Аллаху, так как Он является создателем небес и земли и всего, что между ними. Когда ты это объясняешь некоторым мусульманам, которые считают себя умными, валиязу билля, может быть, они себя считают умнее Всевышнего Аллаха, они приходят к тебе и говорят: «Нет, я с тобой согласен. Те шейхи или те святые, которым мы ходим на могилы, они не являются создателями. И мы не приписываем им власть. Однако мы говорим, что они являются компаньонами Аллаха, валиязу билля тааля, Аллаху анзалика улюан кабира». То есть они говорят подобно в наше время, например, человек открывает какую-то фирму. Он является хозяином этой фирмы, и он, допустим, обладает 70% акций этой фирмы. И тут входит какой-то с ним компаньон и говорит: «Хорошо, ты хозяин этой фирмы, ты, как говорится, являешься причиной появления этой фирмы, я всего лишь твой компаньон, дай мне 25%, и действительно хозяину нужна помощь, как бы помощь, или он хочет поделить с кем-то эту компанию, чтобы у него была поддержка, и дает 25% акций другому своему компаньону. Как мы слышим сейчас, есть, например, какое-то предприятие, и там есть совет директоров. Эти директора все являются компаньонами, однако есть один генеральный президент, и они, валиязу билля, эти люди говорят, что эти наши святые, которым мы ходим на могилы, они как будто бы являются компаньонами Всевышнего Аллаха. Нет, валиязу билля, потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит им, продолжая в этом же аяте, «Вама лягум фигима мин ширк». То есть он начал с аяты «Кулиду лязина заамтум мин дуни ляхи ля ямликуна мискаля дарра». Скажи, призывайте тех, которые выдумали вместо Аллаха, они не владеют даже весом пылинки. И если ты скажешь: «Нет, они всего лишь компаньоны», Всевышний Аллах продолжает тебе и говорит: «Вама лягум фигима мин ширк». И нет у них там соучастия, то есть они не являются компаньонами. Хорошо, откуда эта акида? Или откуда это началось, откуда это появилось у мусульман? Когда-то, все мы, наверное, слышали, жили греческие философы, такие как Платон, Аристотель и так далее, и до них сотни и сотни всяких философов. И все мы слышали о греческой мифологии. Субханаллах, я призываю каждого мусульманина, который сидит здесь и который в будущем услышит эту кассету, нам надо смотреть на любое неверие, кто, какое бы оно ни было, будь оно христианство, будь оно иудейство, будь оно поклонничество, через призму акиды. То есть, как будто бы ты одеваешь очки акиды и смотришь на все через эти очки. То есть ты все смотришь через акиду, которую ты сейчас изучаешь, который тебя спасет в судный день, который тебя спасет в могиле. Эти философы начали думать. Они думали, что их не мозг абсолютен, и они все могут понять, как в наше время это также делают, как не говоря уже о неверных мусульмане. Думают, что они все могут понять своим мозгом, и забывают, что они люди, и забывают, что их разум ограничен. Вернемся к философам. Они сказали: «Хорошо, этот мир появился, у него есть Создатель. Однако мы не видим этого Создателя. Так где же он?» Они искали, они думали и не нашли этого Создателя, так как они не могли видеть Всевышнего Аллаха. Затем они пришли к выводу, что да, у этого мира был Создатель, который создал этот мир, а затем покинул этот мир. Потом они начали думать дальше. «Хорошо, если он покинул этот мир, значит, он должен был кого-то оставить на своем месте, кто бы управлял этим миром». И тут они начали наблюдать или искать самые великие или самые большие создания, которые существуют из всех созданий, и приписали им управление. То есть они посмотрели на солнце и сказали: это огромное создание, наверное, оно обладает божественной силой. Посмотрели на гром и сказали, что у этого грома есть огромная сила или большая сила, значит, он тоже обладает божественной силой и так далее. И поэтому мы слышим в греческой мифологии: Зевс, это был богом грома, такой-то был грубогом солнца, такой-то был богом луны и так далее, валиязу билля, и потом появилась маджусия, то есть огнепоклонничество, которые поклонялись огню, потому что сказали: у огня огромная сила, огонь может уничтожить множество лесов и полей за какие-то считанные часы, значит, оно обладает божественной силой и так далее. Или во время Ибрагима, алейхиссалям, как нам рассказал Всевышний Аллах, его народ поклонялся звездам и луне. И как мы знаем, в наше время тоже, валиязу билля, многие люди поклоняются Иисусу, Марьям и так далее, другим святым, говорят: это святой такой, святой такой, святой такой, святой такой, потому что они думают, что они тоже обладают какой-то силой, что они тоже обладают какой-то властью. То есть в наше время эта акида перешла к многим мусульманам, валиязу билля. Да простит им Всевышний Аллах Субхану Аталя и да поведет их по прямому пути. Они думают, что те святые, которые похоронены в могилах, освящают их и думают, что они действительно управляют какой-то частью этого мира. Та'аля Аллаху анзалика улюван кабиран, нас'аллаху афа валь афия. То есть Всевышний Аллах закрыл им эту дверь. Закрыл людям ту дверь, когда они предают Всевышнему Аллаху компаньонов и говорят: мы согласны, что они не были создателями, что они цари. Мы согласны с этим, однако они говорят, что они всего лишь, то есть те святые, которым мы поклоняемся, являются компаньонами. Всевышний Аллах сказал: «Уама лягум фихима мин ширк», и нет у них там соучастия, то есть в сотворении небес и земли или в управлении небесами и земли. После того, как Всевышний Аллах Субхану Аталя закрыл эту дверь тоже, тут некоторые говорят: нет, нет, я с тобой согласен. Да, они не являются творцами и не являются царями. Они не являются компаньонами. Нет, они всего лишь являются помощниками Всевышнего Аллаха. Валиязу билля. Они сравнивают Всевышнего Аллаха с теми управителями, которые сейчас в наше время. То есть любой директор, у него есть зам, у него есть ответственный за такое, за определенный отдел, ответственный за другой отдел. Но Всевышний Аллах Субхану Аталя закрывает эту дверь также в этой же суре. В следующем аяте Всевышний Аллах Субхану Аталя говорит: «Вама лягу минху мин захир», и нет у него среди них помощника. То есть Всевышний Аллах начал, вернемся к нашему аяту: «Кулидру лязина заамту мин дуни ляхи ля ямликуна мискаля зарратин фиссамавати валя филь ард». Скажи, призывайте тех, кого вы выдумали вместо Аллаха. Они не владеют весом пылинки ни на небесах, ни на земле. «Вама лягум фихима мин ширк», и нет у них там соучастия или компаньонства. «Вама лягу минху мин захир», и нет у него среди них помощника. Субханаллах. Этого человека, валиязу билля, невежду мусульманина мы поставили в тупик. Тут он хочет выкарабкаться, как говорится, из этого тупика и говорит: ладно, я согласен с тобой, они не владеют, то есть эти святые, которые похоронены в могилах, к которым он ходит и просит у них что-то, они ничем не владеют. И не делят с ним власть, и не помогают. Однако они же аулия, то есть приближенные Аллаха, приводя ложный хадис, валиязу билля, они говорят, что как будто бы Всевышний Аллах сказал: «О мой раб, будь моим рабом, и я сделаю таким, что если ты чему-то скажешь «будь», то оно будет». Валиязу билля. Во-первых, мы скажем: «Побойся Всевышнего Аллаха, клянусь Аллахом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не передавал такого хадиса». Во-вторых, валиязу билля, «кун фаякун», то есть, что если чему-то скажет «будь», и оно появится, то это только атрибут Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. На что ты можешь после этого услышать: ладно, пусть они даже не алия, но они же праведные, субханаллах. Даже если они правильные, ну и что? Будь таким же праведным, как и они. В чем тебе это поможет? На что они тебе говорят: они будут заступаться за меня в судный день. Валиязу билля, субханаллах. Да чего этот мусульманин неграмотный? Всевышний Аллах, субхану аталя, в этой же суре, в продолжении тех аятов, которые мы прочитали, говорит этому мусульманину: «Валя танфау шафаату индаху илля лиман азиналя», и не поможет перед ним заступничество, кроме тех, кому он позволит. Просто этот мусульманин не знает, что такое шафа, не знает, как будет проходить эта шафаа, то есть что такое заступничество и каким оно будет, это заступничество. Так как тот, кто хочет заступиться перед кем-то в судный день, он должен получить, во-первых, дозволение Аллаха, как мы поняли с аята «Валя танфау шафаату индаху илля лиман азиналя» и не поможет перед ним заступничество, кроме тех, кому он, Всевышний Аллах, позволит. И надо нам всем знать, что заступничество или шафаа в судный день имеет три условия. Первое – дозволение заступающемуся. То есть тот, кто хочет за кого-то заступиться, как мы видим из аята, Всевышний Аллах, Субхана Таля, во-первых, должен ему позволить это сделать. Второе условие – дозволение тому, за кого заступается. То есть мало того, что Всевышний Аллах скажет кому-то «я тебе разрешаю заступаться», во-вторых, он должен тебе указать, за кого он позволяет тебе делать заступничество. И третье – вид заступничества. То есть возьмем пример нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что он, даже саллаллаху алейхи вассалям, попадает под третье условие. В судный день, нас аллах афу аляфия, когда Всевышний Аллах, субхану ва таля, воскресит всех людей на земле сборища, как описал наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, солнце спустится на длину миля. И как сказал один из подвижников, который передавал этот хадис, и я не знаю, какой из милей. Миль, который указывает на расстояние, то есть чуть больше или чуть меньше километра, или миль, которым подводят глаза сюрмой. То есть, как бы ни было, солнце будет прямо над головами человечества. И люди начнут потеть. И каждый человек будет в своем поту по мере его грехов. У кого-то будет пот доходить до щиколоток. У кого-то будет пот доходить до колен, у кого-то будет доходить до пояса, а кто-то начнет тонуть в своем поту. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в этот день разгневается таким гневом, что он никогда до этого не гневался таким гневом и никогда не разгневается в будущем таким гневом. То есть будет что-то ужасное. И люди в страхе будут думать, лучше пусть нас бросят в огонь, чем оставят на этом месте. И тут все люди отправятся к пророкам. Начнут с Адама, алейхиссалям. Скажут, попроси у Всевышнего Аллаха, чтобы он начал расчет. Мы уже не можем терпеть. Когда все люди отправятся, то есть умма Адама, или та община, которая была при Адаме, отправится к Адаму, Адам скажет, нет, я не для этого. И вспомнит свой грех, который он сделал. Потом вся умма Адама и умма Нуха, алейхиссалям, отправятся к Нуху. То есть уже две уммы отправятся к Нуху, алейхиссалям. После чего он тоже откажется. Потом они таким образом начнут отправляться, пойдут к Ибрагиму. Потом пойдут к Исе, алейхиссалям, до тех пор, пока все они не откажутся. И уже все человечество пойдет к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И это называется Макамун Махмуд, то есть похвальное место, которое мы просим для нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как услышим азан. Почему оно называется похвальным местом? Похвальное место – это то место, где все создания или все вокруг будут хвалить того, кто на этом месте. То есть все создания будут хвалить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за то, что он согласился заступиться за людей. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, давайте посмотрим, как он, саллаллаху алейхи вассалям, будет себя вести. Пойдет ли он к Всевышнему Аллаху и скажет, «О Аллах, ты обещал мне заступничество, давай я буду заступаться за людей?» Нет, и тысячу раз нет. Он покажет людям, что такое единобожие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подойдет к трону Всевышнего Аллаха и попросит сделать сажда. После того, как Всевышний Аллах позволит ему сделать сажда, то есть поясной поклон, он упадет в этот поклон, то есть упадет ниц, упадет на землю в сажда, и начнет восхвалять Всевышнего Аллаха теми восхвалениями, которые он узнает только в тот день. И пробудет столько, сколько пожелает Всевышний Аллах Субхана Таля, до тех пор, пока Всевышний Аллах Субхана Таля не скажет ему, «О Мухаммад, вставай, проси заступничество, и тебе будет дано заступничество». Поэтому смотрите, что такое единобожие. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, покажет в судный день, что такое единобожество. И поэтому, чтобы человек заступился или чтобы за него заступались, он должен быть единобожником. Почему, если вы спросите? Потому что Аллах никому ничего не должен. То есть, в наше время среди людей тоже распространено, что мы иногда заступаемся друг за друга. То есть, делаем шафа, или так называемое ходатайство. Например, какой-то человек, выбрали его каким-то большим начальником. И приходят люди, некоторые говорят ему: знаешь, вот такой-такой есть, он наш близкий родственник. Ты давай ему вот такой-такой пост, его надо на такой-такой его пост поставить. На что тот говорит: нет, я не могу, это запрещено законом. На что ему эти люди говорят: ты что, забыл, когда выборы были, как мы тебя поддержали? Да если ты не сделаешь в следующий раз, даже не рассчитывай на нашу поддержку. То есть, видите, тот человек должен этим людям. И вообще, субханаллах, каждый человек согласится, что никто на земле не может управлять, например, каким-то государством, будучи только один. Нет, обязательно кто-то должен его поддерживать, будь то его партия, будь то его родственники и так далее. А Всевышний Аллах субханаллах никому ничего не должен. Поэтому, когда люди идут к могилам и говорят: эти люди за нас заступаются, неужели они рассчитывают, что эти воскреснутые пойдут Всевышнего Аллаха и скажут: о, Аллах, тот попросил заступничество, я буду за него заступаться? Нет. Если он сам был единобожником, может быть, Всевышний Аллах ему позволит. Однако вопрос: а позволит ли за тебя заступаться он этому человеку? Потому что условием вторым, мы сказали, первым условием, чтобы Всевышний Аллах позволил тому, кто будет заступаться, это заступничество. Второе условие: чтобы Всевышний Аллах позволил заступаться за того, за кого хотят заступаться. То есть Всевышний Аллах будет выбирать тех, за кого будет заступаться. И третье условие – вид заступничества. То есть первое, самое великое заступничество, как мы рассказывали о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах дозволит сделать заступничество за то, чтобы начался расчет. Также из видов заступничества будет то, чтобы люди какие-то зашли без расчета в рай и так далее. Значит, три условия. Первое – позволение заступающимися. Второе – позволение тому, за кого будут заступаться. То есть Всевышний Аллах будет выбирать, за этого можно заступаться или нет, а не тот святой, к которому ты идешь и надеешься на его заступничество. И третий вид заступничества, который тоже Всевышний Аллах субхана таля будет определять. Значит, смысл рубубия, таухида рубубия – это признание единства Аллаха субхана таля в его создании. А отсюда следует, как мы сказали, что он, субхану ва тааля, является одним единым царем. И никто, кроме него, субхану ва тааля, не обладает властью в этой сущности. Это был первый столб. Второй столб, единобожие или единство Аллаха в его господстве, это признание единства Аллаха в управлении. Так как мы сказали, что таухид рубубия состоит из двух столпов. Первый – то, что мы признаем, что Всевышний Аллах один единый Создатель. И второй – то, что только Он один, субханаху ва тааля, является тем, кто управляет этим миром. И как мы сказали в начале об ответе Мусы фараону, когда он спросил: «Фаман роббуку моя Муса?» То есть, а кто же вас Господь у Муса? Он сказал: «Роббу наллази аата кулля шейн халькаху». Наш Господь тот, который дал каждому или всему создание, это первый столб. Сумма хада, затем повел каждое из них по своему пути. Это и есть второй столб. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля не оставил свои создания просто так. Однако Он сотворил их и повел каждое по своему пути. Также Он субхана ва тааля сказал в Коране: «Аллаху халику кулли шайин». То есть это первый столб. Аллах является Творцом всего, «Вахуа аля кулли шайин вакиль», и Он поручитель за каждую вещь. То есть Он дал каждой вещи свой путь или начал управлять каждой вещью после того, как Он ее создал. Также субханаху ва тааля говорит: «Саббихи исма роббикаль а'ля, аллази халака фасава». Хвали же имя Господа твоего, который сотворил и соразмерил. То есть дал создание всякой вещи. Это первый столб. Затем он продолжает: «Валлази каддара фахада», и который распределил и направил. Потом также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Инна Аллаха юмсику ссамавати валь арда антазуля». Поистине Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли. Субханаллах. Кто может, кроме Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля? То есть мы сказали, Аллах создал небеса и землю, потом Он ими управляет. То есть что значит управляет? Всевышний Аллах Субхана Аталя создал небеса и землю, создал планеты, создал галактики, создал для каждой звезды свою орбиту, и каждая орбита ходит по своей, и каждая планета или каждая звезда ходит по своей орбите. Субхан Аллах, и Всевышний Аллах, как сказал в Коране, «Инна Аллаха юмсику самавати валь арда антазуля». Поистине Аллах держит небеса и землю, чтобы они не исчезли или не сошли со своей орбиты, если бы Всевышний Аллах Субхана Аталя оставил бы это все просто так. То есть создал и оставил бы, пусть что хочет, само то и делает. Как говорят в наше время, если Земля хотя бы на 5 сантиметров сойдет со своей орбиты, будет катастрофа, и все человечество, и все живое погибнет. И разве оно все само по себе, Субхан Аллах? Поэтому Всевышний Аллах Субханаху Аталя сказал, «Аля лягуль хальку валь амр, табарак Аллаху Раббуль Алямин». Поистине ему принадлежит создание и власть, благословен же Аллах, Господь миров. То есть, если бы Всевышний Аллах Субхан Аталя создал бы нас и просто так оставил, мы же были бы подобно идолам или подобно каким-то истуканам. Однако нет, Всевышний Аллах Субхан Аталя создал нас. Затем вопрос, кто же в нас движет кровь? Сама по себе? Нет, на прошлых уроках мы согласились, что кто скажет, что все само по себе, у него недостаточно, как-то недостает разума, или у него не все нормально с разумом. Кто пускает эту кровь? Кто заставляет работать печень, почки и легкие? Как человек видит, как человек слышит? Сам по себе? Нет. Это и есть второй столб. То есть Всевышний Аллах Субхана Таля, мало того, что все создал, Он также всем управляет. Значит, если Он, Субханаху Аталя, всем управляет, так как же люди, Субханаллах, мало того, что Он является царем всего, так же Он управляет всем, так как же люди потом идут и просят у кого-то, кроме Его, Субханаху Аталя, «Валя хауля, валя кувата, илля билля». Как мы сказали, Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, является одним единым царем, так как Он является Создателем. И также Он один един в управлении. И Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, является царем как в начале, так и в конце. Что это значит? Есть две причины, чтобы человек или чтобы кто-то чем-то владел. Первая причина, как мы сказали, создание, или надо являться причиной того, чтобы что-то появилось. Также власть или владение над чем-то переходит по наследству. Все же со мной в этом согласны. То есть человек что-то имеет. Когда он умирает, он же с собой это не забирает. Однако те, кто длиннее его жизнью, забирают это. Потом, когда тот умирает, его наследники забирают его власть и то, чем он владел, и так далее. Поколение за поколением, год за годом, век за веком. И все это до тех пор, пока не придет тот день, когда Всевышний Аллах Субханаху Аталя скажет «Лиманиль мульку льем», кому сегодня принадлежит власть. И после того, как никто на это не ответит, Всевышний Аллах Субхану Аталя скажет «Лилляхиль вахидиль кахар», одному Аллаху единому, могучему. То есть Он, Субхану Аталя, как является царем в начале, так является царем и в конце. И люди, Субханаллах, понимают это и знают это, однако они беспечны. Они видят, что когда один из них умирает, его наследники забирают его власть и забирают его имущество, и они смотрят на наследство, однако не смотрят на смерть этого человека и забывают, что они тоже когда-то умрут. То есть Всевышний Аллах Субхана Аталя в Таухиде Рубубия, или признании единства господства Аллаха, указал нам на то, что оно основывается на двух основах. Первое, то, что мы должны признавать, что Он, Субхана Аталя, один единственный царь. Второе, то, что мы должны признавать, то, что Он, Субханаху Аталя, один единственный, кто управляет всеми этими созданиями. И после того, как мы услышали об этом, мы должны подтвердить Его единство в своих словах. «Куль ху Аллаху Ахад» – «Скажи, Он Аллах един». Когда читаем суру Ихлас, должны задумываться над этим. То есть через «Куль ху Аллаху Ахад» – «Скажи, Он Аллах един» мы подтверждаем единство Аллаха в Его господстве, то есть в таухиде рубубия. Мы говорили, что Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, один един в трех вещах. Таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асма ва сифат. Перейдем же ко второму качеству, к которым отличается Всевышний Аллах Субхана Таля в своих словах «Кульху Аллаху Ахад», «Скажи он Аллах един», а это «Таухид Улюхия», то есть единство Аллаха в божественной природе, или по-другому его называют «Таухид Убудия», то есть единство Аллаха в поклонении Ему. Всевышний Аллах Субхана Таля не принимает того, чтобы Ему предавали сотоварищи в поклонении. А поклонение основывается на двух вещах. Это любовь и покорность. То есть Всевышний Аллах Субхана Аталия не позволяет или не разрешает кому-либо любить кого-то или покоряться чему-то так же, как он покоряется и любит Всевышнего Аллаха Субхана Аталия. Здесь есть очень важный вопрос. И я, как говорится, прошу обратить внимание на этот вопрос, потому что это является самой огромной проблемой в единобожии или самой огромной проблемой в науке акида или науке вероубеждения. Я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Мы начали разговор сейчас наш о поклонении. Поклонение в арабском языке звучит айбада. И то, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что есть огромная разница между словом айбада или поклонение и уединением Аллаха в поклонении. То есть поклонение – это одно, а уединять Аллаха в поклонении – это другое. И все посланники, начиная с Нуха, алейхиссалям, и кончая Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, все пришли к людям именно с этим. То есть пришли к людям с тем, чтобы сказать им: «О люди, поклоняйтесь только одному Аллаху», но не пришли с тем, чтобы сказать: «О люди, поклоняйтесь Аллаху». Если хотите узнать, на чем живет наша умма, у всех здесь присутствующих есть друзья и знакомые. Просто-напросто я прошу вас сделать такой опыт. Сегодня, когда вы вернетесь домой, или завтра встретите своих знакомых, задайте вопрос: зачем Аллах послал посланников, или зачем Аллах послал Мухаммада? Клянусь Аллахом, 90% из тех, кого вы спросите, ответят вам так: Аллах послал Мухаммада, чтобы он сказал людям: «О люди, поклоняйтесь Аллаху». Если не верите, проверьте сами. Однако я сказал, что есть большая разница между поклонением и уединением Аллаха в поклонении. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и все другие пророки не пришли с тем, чтобы сказать людям: «Поклоняйтесь Аллаху». Нет, они пришли к людям, чтобы сказать: «Поклоняйтесь только одному Аллаху». Почему? Потому что общеизвестно, что все люди на земле поклоняются Аллаху. И то, с чем пришли пророки, было «Ля иляха илляллах». И также другой опыт. Когда вы выйдете после урока сегодня или завтра, или в будущем, спросите у людей, что значит «Ля иляха илляллах». Нет Бога, кроме Аллаха. На что они вам скажут? Это значит: нет Создателя, кроме Аллаха, или нет Кормящего, кроме Аллаха, или то, что один Всевышний Аллах он оживляет, или то, что один Всевышний Аллах умертвляет. Проверьте, вам вот так ответят. Валиязу билля, как бы это ни было, как говорится, горько и обидно, между этим человеком и многобожниками тогда нет никакой разницы. То есть я не говорю, валиязу билля, чтобы вы меня правильно поняли, что этого человека называем многобожником. Нет, просто его слова как будто бы говорят, что между ним и между многобожником нету разницы. Почему? Потому что многобожники тоже подтверждают, что один Аллах кормит, что один Аллах поет. Спроси у христиан, кто вас кормит? Никто из них не скажет Иса, хоть они Ису называют Богом. Никто из них не скажет, что это Мария, хоть они и Марию называют богиней. Нет, они скажут: кормит нас Отец, поет нас Отец, как они называют Бога. Спроси у любого многобожника, или как это было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как нам сообщил Всевышний Аллах: «Валяин саальтахум ман халякахум». И если ты у них, о Мухаммад, спросишь у мушриков, у многобожников, арабов, кто их создал, «Ля якулюнна Аллах», они говорят: «Аллах, субханаллах». Поэтому, как я сказал, обратите внимание, есть большая разница между поклонением и уединением Аллаха в поклонении. И Всевышний Аллах Субхана Таля создал так людей, что все люди поклоняются Аллаху, хотят они этого или нет. Все люди являются рабом Аллаха, хотят они этого или нет. А рабство бывает либо добровольное, либо недобровольное. То есть кто-то скажет, я не раб Аллаха. Хорошо, если ты не раб Аллаха, субханаллах, тогда сделай так, чтобы ты не умирал. Если ты не раб Аллаха, когда тебе спускается болезнь, сделай так, чтобы ты не болел. Если ты не раб Аллаха, когда ты чувствуешь голод, сделай так, чтобы ты не чувствовал этот голод. Нет, ты раб Аллаха, хочешь ты этого или нет, и Всевышний Аллах субхана ва тааля является твоим господином, хочешь этого или нет. И если ты не перейдешь добровольное рабство, тогда ты навечно зайдешь в огонь. А если ты перейдешь добровольное рабство, то это самая высшая ступень, потому что самая высшая ступень перед Всевышним Аллахом – это быть рабом. И поэтому, когда Всевышний Аллах субхана ва тааля хвалит нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям, или других пророков, хочет их похвалить, он называет их рабами. Как сказал субхана ва тааля в Коране, «Субхана ллази асра би абди». Да возвысится тот, который поднял своего раба. То есть, когда он говорит о истории Исра ва Миърадж, он назвал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, абдан, то есть рабом. Тем самым он как бы похвалил его. Однако кто-то скажет, хорошо, если люди поклоняются Аллаху, почему же тогда они грешат? Почему кто-то отказывается от единобожия? Почему они не придерживаются? Все потому, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал этот мир испытанием. Как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, «Инна халякна линсана мин нутфатин амшаджин нафтали». Поистине мы создали человека из капли, чтобы испытать его. Теперь, как мы сказали, что поклонение – это любовь и покорность. Я вам задаю вопрос. Многобожники во время пророка, саллаху алейхи вассалям, поклонялись Аллаху? Да, поклонялись. Они любили Аллаха. А доказательством это является, что они же строили Каабу. Они признавали, что Кааба – это дом Аллаха. Они кормили половников. Они проявляли щедрость к гостю. Все ради Аллаха. Потому что они любили Аллаха. Однако, вся проблема была в чем? В том, что когда к ним пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, скажите, ля иляха илляллах, нет божества, кроме Аллаха, или нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха, они удивились. Удивились тому, что Всевышний Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает им любить и покоряться только одному Всевышнему, Аллаху субхана ва тааля. И поэтому, когда он сказал им, «Кулю ля илляха илляллах», скажите, нет Бога, кроме Аллаха, они ему сказали, «Аджа'аля л'алиха, илляха вахида, инхаза ля шейун уджаб». Неужели он хочет сделать всех богов одним Богом? Поистине, это вещь удивительная. Вся проблема была не в том, что они поклонялись Аллаху. Вся проблема была в том, что они еще кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, поклонялись. И поэтому Всевышний Аллах послал пророков к их народам и нашего пророка Мухаммада, к его умме, сказать «Кулю ля илляха илляллах», скажите, нет Бога, кроме Аллаха, то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаху. И человек становится единобожником только тогда, когда он начнет возвеличивать только одного Аллаха, когда он начнет любить только одного Аллаха, когда он начнет бояться только одного Аллаха, когда он начнет просить помощь только у одного Аллаха, когда он начнет полагаться только на одного Аллаха, когда он начнет прибегать только к одному Аллаху. То есть Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит нам в Коране, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. И поистине мечети принадлежат Аллаху, и не призывай вместе с Аллахом никого. Будьте внимательны к тому, что я сейчас расскажу. Во-первых, муфассиры или те толкователи Корана говорят, что слово «масаджид» – множественное число слова «масджид» или «масджад». Во-первых, можно его подразумевать как смыслом мечети, то есть места, где поклоняются Аллаху. Во-вторых, места, которыми поклоняются Аллаху. То есть, когда человек делает саджда, он опирается на лоб, на нос, на две руки, на ноги. Это тоже называется масаджид. Но нас интересует вторая часть этого аята. «Фаля тадуу ма Аллахи ахада» и не делай дуа или не призывай никого, кроме Аллаха. Ученые этой уммы сказали, что дуа или призыв делится на две вещи. Дуа мас'аля и дуа айбада. Что такое дуа мас'аля, что такое дуа айбада? Дуа мас'аля, когда человек что-то просит у Аллаха. А дуа айбада – это любое поклонение. Почему? Потому что человек, совершая любое поклонение, разве он этим самым не просит милости Аллаха? То есть зачем мы молимся? Разве молясь, совершая на молитву, мы этим не просим милость Аллаха? Зачем мы постимся? Разве этим самым мы не надеемся на милость Аллаха? Зачем мы делаем хадж? Разве через этот хадж мы не просим как бы милости Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нас, чтобы Он нам дал вознаграждение, чтобы Он в судный день спас нас от огня? И поэтому Всевышний Аллах сказал: «Вакаля роббукум удууни астаджиб лякум». И сказал ваш Господь: «Призывайте ко мне», или «Призывайте меня», или «Делайте ко мне дуа, астаджиб лякум, я вам отвечу». И как сказали ученые, то есть если это дуа мас'аля, то есть дуа, когда ты что-то просишь у Аллаха, дай мне ребенка, или дай мне денег, или прости меня и так далее, Аллах Субхана ва Тааля, когда говорит «Астаджиб лякум, я вам отвечу», то Он тебе даст, то есть Он тебе даст то, что ты просишь. А если это дуа ибада, то Всевышний Аллах говорит «Усибкум», то есть «Дам вам саваб, дам вам вознаграждение». Значит, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, когда говорит «Фаля тадуу ма Аллахи ахада», то есть «Не проси ни у кого ничего, кроме как у Всевышнего Аллаха», и не поклоняйся никому, кроме Всевышнего Аллаха. Значит, любовь, мы сказали, поклонение, боязнь, поклонение, просить помощь, поклонение, полагаться только на кого-то, поклонение, прибегать кому-то, поклонение. Здесь кто-то скажет: хорошо, если я буду любить маму, если я буду любить жену, мужа, если я буду любить друга, если я буду любить сына и так далее, значит, я предаю Аллаху сотоварищей. И таким же образом относительно боязни, относительно просить помощи, относительно того, чтобы полагаться на кого-то, относительно прибегать кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Нет, мы говорим о той любви, которую ты любишь только одного Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Или боязни, которой надо бояться только одного Всевышнего Аллаха. Или прощения, просить помощи у Аллаха в том, что тебе может дать только один Всевышний, чем тебе может помочь только один Всевышний Аллах. Или полагаться на Аллаха в том, в чем Он тебе только может помочь, или прибегать к Всевышнему Аллаху только в том, только в чем к Нему только можно прибегать. То есть приведем, например, из всех этих вещей боязнь. Мы знаем, что человек боится огня, боится хищное животное, например, или боится врага, или боится злодея и так далее. Однако боязнь, которая должна быть только к одному Аллаху, это та боязнь, которая связана с твоим сердцем, когда ты боишься только то, что может сделать Всевышний Аллах. И приведу я вам пример. Как рассказывал один ученый со слов одного из своих студентов, который рассказывал ему о том, что случилось в Египте. В Египте есть город такой Танта. И в этом городе похоронен один человек, которого зовут Бадави. И многие люди, валиязу билля, миллионы людей, считая его святым, даже будь он святым, валиязу билля, идут к нему и просят у него помощь. Боятся его так, как надо бояться Аллаха. Просят у него только то, что может дать им только Всевышний Аллах. Любят его так, как надо любить только одного Всевышнего Аллаха. Этот студент рассказывал: однажды я стоял на остановке такси, где стоят такси, и подошел ко мне парень и попросил у меня садака, то есть милостыню, и я ему дал. Потом он подошел второй раз ко мне и сказал: я тебя прошу ради Бадави, дай мне садака. Оказывается, у них было принято в городе Танта, что если кто-то просит ради Бадави, это невозможно, чтобы ты не дал. Почему? Потому что Бадави на тебя разгневится, и ты должен этого бояться. Этот человек сказал этому парню: дай мне те деньги, которые я тебе дал. Тот парень, мальчишка, подумал, что он возьмет у него эту мелочь, даст ему побольше и отдал ему. После чего этот парень сказал: я тебе не дам деньги, потому что ты попросил ради Бадави. И он сел в такси. Водитель этого такси задрожал и сказал: что ты сделал? Бадави теперь на нас разгневается. И всю дорогу он ехал и сказал: о спаси, о спаси, о спаси, о спаси. После чего, когда этот парень спросил у шофера: кому ты обращаешься, спаси? Он сказал: к Бадави. Я боюсь, что он сейчас на нас разгневался. И субханаллах, когда они доехали до назначенного места, тот парень вышел и спросил у этого шофера: ну что ты скажешь, ничто же с нами не случилось. На что тот шофер сказал: валиязу билля, ты что, не знаешь, Бадави же гафурун халим, Бадавижи прощающие, снисходительны, валиязу билля. То есть это пример боязни. Как этот человек боялся этого мертвого, валиязу билля, этой боязнью следует только бояться одного Всевышнего Аллаха. И также, например, прощение помощи. То есть многие люди могут понять, что если я попрошу у кого-то что-то, что это, валиязу билля, является ширком, что ли? Нет. Ты можешь просить у Создания только тогда, когда Он тебя слышит и когда Он тебе может дать то, что ты просишь у Него. То есть приди к какому-то человеку и скажи: дай мне ребенка. Разве этот человек может тебе дать ребенка, тем более если он мертв и он тебя не слышит? Или если ты попросишь у человека, допустим, какой-то человек тонет, и рядом его друг, зовут его, допустим, Ахмад. И он, если скажет: «Ну, Ахмад, помоги мне», это называется по-арабски истигаса, то есть просить помощь в тяжелое положение. И это является ибада. Однако, когда ты можешь у этого Ахмада попросить помощь, чтобы он тебе помочь, это не является ибада, потому что Ахмад может тебя спасти, он тебе может бросить спасательный круг и так далее. А если ты, валиязу билля, скажешь: «Нет, просить помощи в тяжелый момент – это ибада, и я не буду просить у Ахмада помощи, валиязу билля, и утонешь и умрешь», знай, что ты умер самоубийцей. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля мало того, что позволяет, даже приказывает тебе просить помощь у Создания, то есть брать причины, которые в силах тебе помочь, и подобным образом во всех поклонениях. И дуа. То есть дуа, мы сказали, что есть дуа – призыв, и дуа – ибада. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ад-дуа хуа айбада». То есть дуа – это и есть поклонение. И когда ты просишь, или человек, когда просит что-то у мертвого, то есть этим самым человек предается товарищу Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, в поклонение. Потому что любой здравомыслящий человек согласится со мной, что нельзя просить что-то у того, кто тебя не слышит. И что если мы увидим, что кто-то просит у того, кто тебя не слышит, то это является просто-напросто недостатком ума. То есть приведем пример. Если мы увидим, какой-то человек умер, у него отец. Через 3 дня после смерти, как они похоронили его, он придет к нему и скажет: «О, отец, знаешь, ты оставил наследство, а я вот с твоими братьями поспорил, мы поругались, передрались. Вот я к тебе пришел посоветоваться, помоги мне, пожалуйста». Субханаллах. Кто-нибудь разве, видя этого человека со стороны, не скажет, что у него не все в порядке? Если кто-то скажет: «Нет, у него все в порядке», клянусь Аллахом, этого человека также обвинят в том, что у него не все в порядке с мозгами. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит им: «Ин тадугум», то есть когда вы, если вы будете призывать этих мертвым, «Ля ясмау дуаакум, ва ляу самиу мастаджабу лякум, ва йоум аль-киямати якфуруна биширкикум». Так Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Фатр: «Если вы их призовете, то есть этих мертвых, они не услышат вашего зова. И если даже бы они слышали вас, то все равно бы не ответили бы вам. А в судный день они откажутся от вашего ширка или от вашего многобожия». Значит, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля назвал это ширком или назвал это многобожием. А почему это называется ширком? Да потому что когда тот человек, или когда человек идет к могиле, к мертвому, и просит у него что-то, значит, он уверен в том, что тот его слышит, хотя в то время его может слышать только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. То есть нас может слышать только тот, кто рядом с нами, кто присутствует, или кому мы по телефону позвонили. А сдалека может нас слышать только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, потому что также многие люди, валиязу билля, в наше время говорят: «Мой шейх, например, находится в Египте», или «Мой шейх находится в Дагестане», или «Мой шейх находится в Туркестане», или «Мой шейх находится в Булгарии, а я его мурид, если я призываю, я его слышу», валиязу билля, этим самым он придает своему шейху атрибуты Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, только может нас слышать издалека. И субханаллах, просит этот человек у него то, чем он не владеет. Ведь тот мертвый, когда его хоронили, с ним был только кафан, а он просит у него денег, просит у него успеха для ребенка в экзаменах, просит у него жену, просит у него ребенка и так далее. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля обращается к этим людям и говорит: «Я юханнасу, дуриба масалюн фастамиуля, инна лязина тадууна мин дуни ллахи, лай яхлюку зубаба валяу джтамауля, ва ия слюбхуму зубабу шайа». «Ла ястанкизуху мим дауфат талибу вальматлюб». «О, люди, приведена вам притча, прислушайтесь же! Поистине, те, кого вы призываете, кроме Аллаха, то сделайте дуа, и мы сказали, что дуа – это есть дуа, когда ты просишь дуа, когда ты поклоняешься. То есть те, у кого ты просишь, или те, кому вы поклоняетесь, даже не могут создать мухи, даже если они все соберутся для создания этой мухи. И если даже муха у них что-то похитит, они даже не могут у нее отобрать это. Слаб просящий и просимый». То есть слаб тот, кому ты поклоняешься, и слаба даже та муха, которую они не могут создать, а ты у него что-то просишь. А если они аулия, если они были праведны, тогда давай делай так же, как они. Будь таким же праведным, как они. Их праведничество, то есть от того, что они были праведны, это поможет только им в судный день. И поэтому ширк или предавание сотоварищу Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в основном бывает только в таухиде улюхия и редко-редко бывает в таухиде рубубия. И именно из-за этого таухида, таухида улюхия, то есть единство Аллаха в его божественной природе, только из-за того, чтобы людям объяснить, что только Он один, Всевышний Аллах, достоин поклонения, Всевышний Аллах, Субхана Аталя, послал пророков. Так как мы сказали, мушрики, многобожники подтверждали, что Всевышний Аллах, Субхана Аталя, один создатель, один кормящий, один поящий, как сказал Всевышний Аллах, Субхана Аталя, в суре Анкабут. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. И если ты у них спросишь, кто создал небеса и землю, и подчинил солнце и луну, они, конечно же, скажут Аллах. Однако вся проблема была в том, что они возвышали создание Аллаха до степени Аллаха, любили какие-то создания Аллаха, так же, как любили Аллаха, боялись какие-то создания Аллаха, так же, как боялись Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. И поэтому Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, когда говорит, «Вакаля роббукум удууни астаджиб лякум», Он говорит, «И сказал вам ваш Господь, просите у меня, то есть делайте мне дуа, будь то дуа мас'аля, то есть дуа прошения или дуа ибада, астаджиб лякум». Он тебя призывает, призывай ко мне, я тебе отвечу, а ты идешь к кому-то другому. Субхан Аллах. Поэтому, смотрите, в наше время справляются маулиды в Средней Азии, особенно на Кавказе. И там читаются так называемые восхваления пророкам, восхваления нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И, например, общеизвестная вещь, которая читается на этих маулидах, это касида, которая называется бурда. И там есть такие слова. То есть люди восхваляют пророка такими словами и говорят, «О, щедрейший из людей, не к кому мне обращаться, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье». То есть Валия Зубилля говорит, некому мне обращаться, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье. Субханаллах. Так как же тогда нам обращаться к Всевышнему Аллаху? Клянусь Аллахом, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскрес и услышал бы эти твои слова, он бы тебя просто так не оставил. Либо он тебе отрубил бы голову, или сказал бы, скажи «Ля иляха илляллах», потому что ты считался бы, Валия Зубилля, муртаддом за эти слова. Если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, услышал бы эти слова, он просто так бы тебя не оставил. Поэтому, когда Всевышний Аллах Субхана Таля сказал «Куль гу Аллаху ахад», скажи «Он Аллах един», Он хотел нам этим сказать, что Он Субхана Таля один единственный в Своем Господстве, то есть Таухиде Рубубия. Он хотел нам сказать, что Он один единственный в Своей Божественной природе, то есть Таухиде Алюлюхия, то есть только Он один достоин Субхана Таля поклонения. И Таухид Улюхия называется Таухиду Гая, то есть цель единобожия. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхана Таля создал нас именно ради этого, как сказал Всевышний Аллах, «Вама халяктуль джинна валь инса илля лия абудун сури ад-дарият». То есть я создал людей и джиннов для чего? Только для того, чтобы они мне поклонялись. А Таухид Рубубия называется Таухиду Уль-Василя или средство достижения. То есть через Таухид Рубубия мы достигаем Таухид Аль-Улюхия. То есть, когда мы признаем, что один Всевышний Аллах является Создателем, что Он всего лишь только один, Он управляет всем, мы потом поклоняемся одному Ему. То есть, это является средством. И поэтому человек, который подтверждает таухид улюхия, или то, что один Всевышний Аллах достоин поклонения, он этим самым автоматически подтверждает таухид рубубия, то есть, то, что Всевышний Аллах, Субхана Таля, один единственный Господин. Однако, если человек подтверждает таухид рубубия, это не значит, что он подтверждает таухид улюхия. То есть, если человек подтверждает, что Аллах один, единый, создатель, кормящий, поящий, и все, это ему не поможет в судный день. Почему? Потому что он должен поклоняться ему одному, который его создал, который его кормит, который его поит, который его воскресит в судный день и спросит его о том, кому он поклонялся.